Москве. Это 8 часов 6 минут. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. 3 часа сейчас будем вас развлекать и информировать. И вообще как-то проведем это время вместе.
Да, с вами Василий Антипов. С нами сегодня отважился поработать.
Наконец-то.
Звукорежиссер, так сказать, ночной специализации. Сегодня, можно сказать, дебютирует в некотором смысле утром.
Слушай, ну глядишь, Василию понравится. Он останется с нами.
Он часок, говорит, отработаю. А, да оставайся, мальчик, с нами. А мы через полминутки начнем обзор непечатной прессы.
Реклама. Kia представляет специальную серию к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Самые популярные модели Kia. Rio, Ceed, Soul, Optima и Sportage. С привлекательным набором опций и выгодным трейд-ин. Подробности у дилеров Kia и на сайте kia.ru.
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. С обзор непечатной прессы по традиции в самом начале. И я думаю, что на Репаблику вам стоит заглянуть, потому что там есть сразу две очень интересные заметки. Во-первых, там любопытное исследование, почему люди стали меньше говорить по телефону, ну или даже совсем перестали говорить. И рассказывается о том, как СМС постепенно вытеснил телефонные звонки, ну а потом и все новые смартфоны и прочие эмодзи тоже заменили голосовое общение. Хотя я вот обратила внимание, что теперь все посылают друг другу, ну, то есть мы не звоним друг другу, а посылаем голосовые сообщения.
Да.
Это такой растянутый во времени телефонный разговор.
Эту статью мне хочется дать почитать нашим референтам и продюсерам.
Прекратите нам звонить.
Только я усну когда-нибудь. Сразу эхо Москвы. У меня еще особая мелодия на эхо Москвы.
Да, давайте общаться письменно. Хотя я, если честно, против письменного общения, потому что теряются интонации и очень часто возникает недопонимание.
Ненавижу, когда мне звонят. Ненавижу.
Ненавидишь?
Ненавижу
вообще. Я как раз предпочитаю.
Значит, что случилось?
Ну, я если звоню, я обычно уточняю. Можно набрать?
Или... Ну, это другое дело. И еще мне нравится... Александр, можно вам позвонить? Можно. А мы хотим поговорить об этом. Да, хорошо. Значит, уже, в принципе, поговорили.
А теперь все то же самое в голосе.
И давайте встретимся.
И еще одна статья. Михаил Тищенко для нас специально ее перевел, подготовил. Про глобальное потепление. Могут ли другие планеты справиться с изменением климата? Значит, делают некий специальный проект по моделированию того, как на других планетах, гипотетически, может отразиться глобальное потепление, как это взаимодействует с окружающей средой и прочее, прочее, прочее.
Самая главная проблема, конечно, глобального потепления.
Слушай, ну чего, астрофизики решили приложиться к исследованию этого вопроса. А знаешь, на самом деле, это даже полезно, потому что слишком многие уверены, что глобального потепления вообще не существует.
Юлия Латынина, например, среди них, кстати. Вот, Андрей Ларионов, два ведущих таких борца. Борца с глобальным, ну, в смысле, с заблуждением о глобальном потеплении. Вот так.
Но на самом деле изучение климата и моделирование возможных вот этих изменений на других планетах важно почему? Потому что нам надо понять, можем ли мы жить на какой-то другой планете, кроме Земли.
Понимаешь? Действительно. Если завтра на Марс прилетишь
на Марс, а там климат не подходит тебе, понимаешь, тебе нужен там горный воздух.
Так, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, радует научными публикациями. Я верну вас на Землю. И вот для тех, кто, как бы, может быть, не определился с позицией, или хочет почитать какие-то разные совсем мнения о том, что произошло в спецоперации с Бабченко, Алексей Ковалев, известный очень журналист, был тут у нас в «Живых гвоздях» и делает лапшеснималочную свою замечательную.
А еще мне очень нравится его
его маленький проект побочный в Твиттере под названием «Не трать клик». Да.
Прям... Вот, Алексей Ковалев сделал подборку и на прессы на эту тему, и на иностранные журналисты, что они и как обсуждают, в какой тональности, как они вот эту ситуацию с точки зрения СМИ, с точки зрения там этики, не этики. Так, то, что Киселев, значит, осуждал гневно.
Евгений,
да,
уточни.
Евгений Киселев гневно осуждал. За 1000 километров к западу от Украины сидят в уютных домиках с садиками. Mm-hmm. И, значит, критикуют Украину. Mm-hmm. Ну, вот они, вот эти как раз домики и садики собрал Алексей Ковалев. На самом деле интересно, но, может быть, мне больше интересно, потому что это такая профессиональная дискуссия. Вот, и мне нравится, когда мнения разные, и правд много. Сейчас, секунду, ты две публикации. Я тогда уж вторую.
Давай.
Тебе какую? Про музыку или про ГИБДД?
Да, и про ГИБДД.
Петр Шкуматов, он путешествует в Крым, я не помню, куда он путешествует, на машине, у него длинное путешествие, но тут важно, что он проезжал Кущевку. Да, Кущевку
Самую
проезжал.
Самую легендарную,
да.
Страшную Кущевку.
И вот у себя в Фейсбуке он описывает, что оказывается, ну, мы-то знаем ее, как связанную с известной историей, станица Кущевская, вот, оказывается, там знаменитый пост ГИБДД, где подбрасывают наркотики. Ну, он так пишет.
Знаменитый, да? То есть это, типа, всех предупреждают, что, ребят, поедете через пост, не тормозите?
Типа того, ты знаешь, ну, он тут делает целую инструкцию, как действовать. Не выходить из автомобиля, заблокировать все двери. В случае требования, их тоже остановили, его вытащили из автомобиля, досматривали, без всяких понятых, досматривали автомобиль, бардачок, там и так далее. Ничего не подкинули, но тем не менее. Вот. И потом, в следующем своем посте, Петр Шкуматов, ну, это лидер «Синих ведер», mm-hmm. тоже,
да,
знаете,
да,
его, автоэксперта, он приводит статистику уголовных дел в Кущевском суде по 228 статье «Хранение наркотиков» и «Перевозка». И эта статистика говорит о том, что значительная часть – это как раз хранение и перевозка в небольших объемах. То есть то, что можно подкинуть. Вот. Так что имейте в виду...
Так подожди, а какой же смысл тогда блокировать двери и...
Чтобы туда тебе внутрь ничего не подкинули.
Так если тебя все равно вытаскивают из автомобиля, осматривают и тебя, и бардачок,
ну,
и...
Ну как вытаскивают? Ты имеешь право не выходить, в принципе, если тебя не задерживает никто.
В принципе, они без понятых не имеют права тебя обыскивать.
Да, вести видеозапись надо, вести запись нескольких телефонов.
Подождите, я сейчас вызову свою съемочную группу.
Если вам уже подкинули наркотики, цену за решение вопроса они объявляют из отзывов в интернете. 300 тысяч рублей. Это дешево, так как решить вопрос знаменитой Кущевской уже, собственно, самой, будет стоить уже 1 миллион рублей. Тоже из отзывов. Какие отзывы у вас о ГИБДД? Там?
Да, это на TripAdvisor.
Да, 3 балла. Там, да. Вот, почитайте у Пети Шкуматова.
На сайте.
Вот, да.
Я хотела еще вам прочитать коротко. Басенька, да, трансформер на сайте самом издата. Очень интересная статья. Доступные портативные камеры изменили наше видение войны. Солдаты стали вешать камеры на себя и потом заливать ролики на YouTube. Видеоролики от первого лица словно переносят себя от экрана прямо на поле боя. Солдаты бегают, воюют, кричат, получают ранения в голову, умирают и выживают. И все это ничем не отличимо от нового трейлера Call of Duty или Battlefield. Батенька рассказывает о том, как записи с солдатских камер стали по-настоящему популярны. Я вот, кстати, смотрю сейчас сериал «Punisher», и там в одном из эпизодов они действительно бегают с GoPro, периодически камера переключается, и ты вот... Ты думаешь, боже, это же компьютерная игра. Вот, ну, там потом всех убивают, становится очень грустно. Ну, то есть, я уже даже в кинематографе это используют.
А сейчас не было спойлеров, что всех убивают в «Панишере»?
В «Панишере» каждую серию всех убивают.
Хорошо. Через пару минут мы продолжим на спортивные новости.
После 8:15 новости на Эхе. Иран начинает наращивать мощности по обогащению урана. Как ожидается, сегодня Тегеран проинформирует об этом МАГАТЭ. Накануне указание быть готовым к увеличению числа в центрифуг дал верховный лидер страны Аятолла Хомейни. Иран неоднократно заявлял, что вернется к уровню ядерных разработок, существовавшему до подписания в 2015 году соглашения с «шестеркой», если США выйдут из сделки. Гринпис России считает незаконным одобрение Росприроднадзором квот на вылов 13 касаток в охоте Охотском море. Экологи просят Генпрокуратуру провести проверку. Они полагают, что был нарушен закон об экологической экспертизе. В начале мая в Владивостоке состоялись общественные слушания по выделению квот. Противники этой меры утверждают, что касаток и белух в России отлавливают для продажи в азиатские страны. Стоимость одного млекопитающего может доходить до 15 миллионов долларов. Генпрокурор штата Вашингтон подал иски против компаний Facebook и Google за нарушения в области политической рекламы. Глава надзорного ведомства утверждает, что они не предоставили данные, которые касались рекламных сообщений ряда избирательных кампаний, несмотря на запросы журналистов и обычных граждан. Facebook и Google даются 20 дней на то, чтобы ответить на претензии. Бразильским госслужащим сократят рабочий день на время игры сборной по футболу на чемпионате мира. Из-за разницы во времени с Россией начало матча будет приходиться в основном на дневные часы. Впрочем, пропущенное время на работе госслужащих должны будут потом отработать. Напомню, чемпионат мира стартует 14 июня. В Москве сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшие дожди. Сейчас плюс 14 градусов. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
А у нас уже Алексей Осин есть. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, есть.
Лёх,
не может,
тут не такое хочет. Событие произошло потрясающее. Мы вчера с Саньком сходили и получили Fan ID. И если Саша сделал все по-человечески, сначала на сайте заполнил вот эту вот регистрационную форму, там получил подтверждение, что все в порядке, через какое-то время, что вы можете приезжать забирать, то я с шашкой наголо.
Так.
Пришла, говорю, а вот у меня есть мой паспорт гражданский, есть номер заявки, билета.
Угу. Все ждут какого-то подвоха, его не будет, кстати.
Вот. Они говорят, да, конечно, вот пройдите здесь, распишитесь, вот здесь ваши данные, здесь мы вас фотографируем, ждите, и в течение там 72 часов придет подтверждение, там, прошли вы проверку или нет.
Так,
я говорю,
ну,
хорошо, спасибо. Через минуту...
Я не успела выйти,
мне пришло сообщение, что, типа, все в порядке. Я подхожу, говорю, а это что значит, что уже можно? Они говорят, да, конечно, вот ваш квиточек. В общем, на все про все ушло минут 15, да, наверное, 20.
Ну, это максимум, мне кажется.
15, да.
Ну, то есть, кроме паспорта и билетов, больше ничего не надо.
Ничего не надо. Надо мгновенно.
А мне и билеты не надо было, поскольку у меня заранее было.
В общем, мы прям, ну, не знаю, как Саша, я просто в восторге.
Так, более того, мне разрешили там перефотографируют. Да, можно перефотографировать.
Можно, да. Мне тоже перефотографировалось. Я там это
улыбающаяся такая. Разрешают рожу портить.
Очень классно. Вот, в общем, мы теперь счастливые обладатели вот этих штучек.
Ну, я вас поздравляю.
Ура!
Да, знаешь что, но вчера Таню заклевали в Твиттере.
Да, ужасно.
Испытали хоть положительные эмоции при столкновении с государственной машиной.
Да,
не первый раз.
Не первый раз, да.
На Олимпиаде, хотя это был первый раз Fan ID, насколько я помню, Олимпийские игры 2014 года, и там были какие-то накладки туда-сюда, но все равно работало более-менее хорошо. Сейчас-то вообще, конечно, это просто...
Космос. Ну, дело в том, что я как раз в Твиттере написала, что потрясающе все организовано, и я ужасно довольна, и ура-ура. Боже, какое количество негативных ответов я получила, начиная от того, что чему вы радуетесь, и заканчивая это тем, что как вы можете вообще ходить на этот футбол, это же вы, значит, поддерживаете политику Путина.
Ну, что
здесь? Давай сейчас мы тебе дадим слово все-таки, но перед этим я хочу опрос запустить. Опрос следующего рода. Мы так сформулировали. Вот для вас чемпионат мира 2018 года, это скорее там спорт-праздник? Спорт или праздник, ну, как-то, или в одном флаконе, или что-то больше, что-то меньше, неважно. Или пропагандистское мероприятие Путина. Вот так вот мы, значит, режима хотите заменить, там, Путина на режим.
Общем, можно добавить кровавого.
Или просто пропагандистское мероприятие, неважно. Значит, спорт-праздник для вас, прежде всего, чемпионат мира 2018 года. Не в ЮАР, не где-нибудь там, не в Бразилии.
В России.
Вот, а в России. Спорт-праздник 660-06-64, пропагандистское мероприятие 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Для вас чемпионат мира в России 2018 года это скорее спортпраздник 660-06-64, пропагандистское мероприятие 660-06-65. Все, Алексей, прости.
Нет, ну, друзья, тут есть еще один момент, да, я как бы такое выскажу свое очень краткое мнение. Для меня это еще и то, что в нашей стране появилось ну, помимо всяких аэропортов, там, дорог и так далее, это же никто не отнимет, там, какой бы ни был режим, плохой, хороший, кому-то нравится. Вы будете по этим дорогам ездить, будете ходить на эти прекрасные стадионы, потому что то, что я вижу, просто наполняет меня восторгом. Потому что мы играли на, ну, просто в каких-то дырах, на каких-то огородах, на каких-то ужасных совершенно спортивных сооружениях. А теперь...
Ну, тебе на это ответить, что в Рейхе тоже дороги, знаешь, как я всю аргументацию вот эту всю знаю.
Нет, я ее тоже прекрасно знаю, но дело-то в другом. Все равно плохая дорога, она плохая дорога, а хорошая, она хорошая. Вот и все. Вот. А уж там считаете вы это пропагандистским мероприятием, ради бога, считаете его спортивным праздником, тоже ваше дело. Я хочу извиниться в первых строках перед вратарем Ливерпуля Лорисом Кариусом.
Давай.
Потому что как уж над ним не издевались, там, значит, зубные кресла рисовали, там, Клопа, который в них сидит, ему сверлит зубы, у него кариус, там, проблемы и так далее. Выяснилось, вратарь снял побои, что называется. Прошел медицинское обследование в госпитале города Массачусетса, и выяснилось, что у него, оказывается, было сотрясение мозга. То есть, уважаемый товарищ Рамос, для начала... дал локтем в голову вратарю Ливерпуля, после чего тот получил сотрясение мозга, и, как констатируется, у него была пространственная дисфункция. Вот от этого все его, он вот бросил мяч сначала на ногу сопернику, потом не удержал его и так далее. То есть он, другое дело, что, наверное, надо было попросить замену.
Он, может, не понял. На самом деле, когда... Я подозреваю, что во время игры идет большой выброс адреналина. Это очень сильно сглаживает вообще все, что происходит с твоим организмом.
Нет, это я-то точно знаю, что ты доигрываешь матч, потом на следующее утро просыпаешься, у тебя рука там висит какая-нибудь. Ты вообще не можешь ничего делать. А тут
поэтому я думаю, что он просто не мог оценить
вот. И еще раз хочу сказать, да, позорная команда Мадридский Реал, где такая сволочь играет и только таким, то есть, вернее, только таким способом вы смогли добиться своей третьей подряд победы в Лиге Чемпионов. Позор на вашу голову, потому что вы же еще помните, Серхио Рамос еще сломал не только вратаря, но и лучшего игрока Ливерпуля, Мохамеда Салаха. Вот такая вот штука. Так что, Кариус, извини, Рамос, ты выиграл финал, но пусть этот кубок у тебя поперек глотки.
Дай я повторю про чемпионат мира 2018. Если вы считаете, что спорт праздник, 660-06-64, если полагать, что это пропаганда, пропагандистское мероприятие, 660-06-65. Давай еще минутку поговорим, потом подведем результаты.
Нет, ну, так чистым образом Мария Шарапова вышла.
От кого, подождите, от кого девушка-то ушла?
Это про что?
Да, в Ливерпуле. Это тот же самый вратарь, которого...
Ну, видимо, да, но про девушку
бедный,
я...
Бедный человек.
Красавец такой, да. Про девушку
от него еще девушка ушла, а потом...
Ну, девушка, возвращайся. Сначала выцарапай глаза Серхио Рамосу, если ты увидишь эту гнусную рожу вообще когда-нибудь. Приедет ведь сюда, да плюн, помидор какой-нибудь в нее кинуть, если ты расист.
Девушки лучше сюда не приезжать. Там русские фанаты сказали ей вообще все.
Девушки, Кариус.
Да, она в Инстаграме просто свою фотографию разместила. И когда узнали, кто это, и что она ушла, и...
Ну, безобразие вообще.
Как обычно. Ну, господи, вот у нас чат, посмотри, Ютуба. Там люди же разорвутся на сейчас.
Ну, вот так вот. Вот современный футбол. Если бы не было этих двух голов, не было человека, который не мог толком поймать мяч не потому, что он, у него коленки задрожали, как все думали, наверное, да? И не потому, что он плохой вратарь, а потому, что просто у него было сотрясение мозга. И категорически, наверное, каждый из нас лежал бы просто пластом на кровати и вообще не мог, у него болела бы голова.
Слушай, предскажешь, сколько людей считают праздником и спортом чемпионат мира в Москве?
15.
Слушай, ты почти угадал. 18. 18%.
И мы с тобой.
Да, и мы с тобой. 82% считают пропагандой Путина. Пропагандистским мероприятием. я счастлив оказаться в этом меньшинстве.
Я, кстати, тоже. Про теннис мне еще поясни, пожалуйста, вот это решение Сирены Уильямс снять.
Ну, она сказала, что у нее травма грудной мышцы, она не может подавать. Я, говорит, я люблю играть с Шараповой, но дала обещание не выходить на корт, если буду готова, меньше, чем на 50%.
Просто я читала комментарии там своих каких-то друзей спортивных журналистов, что, типа, вот хитренькая какая.
Ну да, да, они так говорят, да, да. Я прекрасно знаю об этом. Ну а что? Ну, вы же понимаете, что рано или поздно Сирена... Я верю, кстати, ей, да, ну, одно слово, да. Я верю Сирене, но приезжать на турнир и играть столько сложных матчей, чтобы потом добраться до... Ну, да она все равно бы до какой-нибудь Шараповой добралась бы, в конце концов, правда ведь?
Спасибо большое, Алексей Осин. Прервемся на 8 минут. Лев Гулько у нас, и это значит, что мы сейчас почитаем прессу.
Не страшно тебе, ни горе, ни беда.
Да, значит, и это тоже Лев.
Да. Ну, такой небольшой анонс. Наша версия сегодня большая публикация «Зачем Россия возвращается в Африку?». Как вы знаете, туда вложено немало денег было в советское время. Там и учили их, там, так сказать, бесплатно практически, и всякие поставляли вооружение. И прочие денежные продукты. Вот зачем сейчас возвращается в Африку? На эту тему рассуждает газета «Наша версия». А «Московская правда», электронное издание, пишет о том, что, к сожалению, к футбольному чемпионату мира не успели выпустить художественный фильм о Льве Ивановиче Яшине. Хотели выпустить, но, вот, к сожалению, не успели. Зато готов документальный «Лев Яшин номер один». Вчера, кстати, была большая публикация в российской газете, прямо на целую полосу, интервью с вдовой Льва Ивановича Яшина. Она рассказывала, так сказать, какие-то там истории, которые, в общем, никогда не были известны. Вот, так, про документальный фильм «Московская правда». Об этом на встрече с журналистами в информационном центре «Интерфакс» объявили создатели ленты. Руководитель продюсерского центра «Динамо» Михаил Тюркин и продюсер Владимир Голиков, режиссер Светлана Харчевина и сценарист Евгений Богатырев. Работа над 70-минутным фильмом заняла полгода. В нем представлены в том числе и кадры давних съемок, в свое время не попавшие на экран. Собравшимся предложили посмотреть 5-минутный отрывок, где своими воспоминаниями о Яшине делились известные люди из футбольного мира: Бобби Чарльтон, Сандро Мацолло и Юрий Семин. Вот об этом сегодня нам пишет «Московская правда». И пишет она о том, что фестиваль «Дикая мята 2018. Три дня музыки, любви и свободы» 9, 10, 11 июня в Тульской области пройдет крупнейший российский музыкальный фестиваль «Дикая мята». Ну, афиши висят уже по городу, наверное, вы видели. На трех сценах выступит...
Там Земфир-то выступит.
На трех сценах, сейчас посмотрим, выступит свыше 70 музыкантов из разных стран мира. Вот из Германии, например, да, из Израиля выступят. 10 июня выступит Земфира, да, Браво, нейромонаха Феофана. Вот это я не знаю, что такое.
Простите. А это же, подожди.
Это шоу «Голос».
Нет.
Нет?
Мне кажется, нет. Или да? По-моему, нет. По-моему, это есть такая группа, которая делает разные ремиксы по в стилистике на такой православный.
Боже, я не знала.
Мне кажется,
а монеточка будет?
Нету никакой тут монеточки. Ну и кликухи у вас в блатных это называется.
Подождите, Лев, подождите.
Что вы, Лев, что вы?
Вы знаете, да, довольно быстро проходит вот это все.
Что? Монеточки тоже, это правда, быстро
проходит. Я уверен, что лет 20 назад Лев обозревал, как Земфира.
Что такая? Вообще не знаю. Какая такая Земфира?
Ничего подобного.
Это очень быстро проходит.
Ничего подобного.
7 минут.
Вечный только Deep Purple. Да?
Мы же уже второй день про Deep Purple обсуждаем.
Потому что это вечная история.
Вась, скажи, пожалуйста, есть ли у нас голос Арзамаса брошенный на эфир?
Пока Василий тебе отвечает, я подхвачу просто тему, начатую Львом. Наши коллеги из RTVI в частности, Илья Клишин, написал развернутую статью большую про как раз что надо знать, чтобы понимать тексты «Монеточки», мета-мета-анализ.
Понимаете? Значит,
я такая
глубоко копать.
Пост, я такая мета-мета.
Ну, несмотря на то, что там некоторые можно считать притянутым за уши, но и реально цитаты и из писателей, и из рок-музыкантов, и из современной какой-то жизни, современные всякие мемы, ну, не говоря о том, что там просто есть внутри песни «Кумушки», есть цитата из русской народной песни, большая, вот, и постмодернизм.
Абеюты, начало 20 века.
Ты будешь смеяться.
Слушай, там именно очень, на самом деле, это реально очень богатый бэкграунд у этих текстов.
Да, то, ну, опять же, можно, некоторые вещи можно объяснить совпадением или там, ну, нет, ну, ладно.
Ну, в общем, глубоко копать.
Мало ли, что там слово «акварелька», ну, что так, да,
глубоко копать,
что оно встречается еще у кого-то, вот. Ну, серьезно, кроме шуток.
Давайте послушаем, что сегодня на «Арзамасе», потому что там тоже про музыку.
Привет, меня зовут Ася Терехова, я редактор сайта «Арзамас». Я хочу рассказать вам про новости нашей детской комнаты. Так называется спецпроект «Арзамаса» для детей и родителей. У нас вышел материал «Музыкальные сказки». В нем мы разбираем, как устроены главные балеты и оперы, написанные по мотивам детских сказок. Здесь и «Щелкунчик» Чайковского, и «Золушка» Прокофьева, и «Золотой петушок» Римского-Корского, и «Жар-птица» Стравинского, и многое другое. В общем, подойдет всем, кто хочет приобщить ребенка к классической музыке, но не знает как. А также всем, кто планирует поход на балет или оперу. Можно вам только позавидовать. Все произведения можно послушать прямо на сайте. Ждем вас на «Арзамас Академи». Пока!
Это для тех, кто хочет музыку классическую, не «Монеточку», и не «Deep Purple». Лев, давайте
читать. «Deep Purple» — классическая музыка, да. Так вот, дальше...
Слушай, у Миши Козырева есть, да. У Михаила Козырева есть отличие, по-моему, в книжке или в моноспектакле он делал о том, как он слушал Квин в детстве. А папа, проходя мимо, да. Ну, он все отрицал, что слушал Миша. Единственное, что он говорит... Но вот у этих, по меньшей мере, есть консерваторское образование, сказал он. Я, говорит, потом проверял, говорит Миша.
У многих, кстати, музыкантов...
Ни у одного.
У многих есть. Например, у Эмерсона, у Лейк энд Палмера, у них почти у всех
образование. Знаете, у кого самое крутое образование? У лидера группы «Оффспринг». Он биолог, причем чуть ли не с докторской степенью.
Нет, я это к тому,
Стинг,
но, потому
знаешь,
что восприятие. Если у тебя группа уровня Квин,
да.
Так восприятие, ну, какое-то там, ну, может быть, да, консерваторское образование чувствуется. Ну, конечно, фигня все это. Вот. Это все туфта. И потом как бы выясняется.
Вот
лепс. Не-не, все, на самом деле, все расставляет на свои места время.
Время, конечно.
Все расставляет на свои места. А российская газета, значит... Сейчас скажу, что онлайн-компенсация за задержку рейса будет перечислена на карточку через 27 минут. Это пятая страница.
Смешно.
Ну, как сказать, пятая страница газеты «Версия». В России появились полисы для путешественников с моментальной выплатой компенсации при задержке авиарейса. Страховка работает благодаря специальному программному обеспечению. Человек, купивший полис, получает СМС со ссылкой на веб-сайт, где оставляет данные об авиарейсе, номер и дату. Дальше система отслеживает все сама. Если рейс задерживается, пассажиру приходит сообщение. Для получения компенсации требуется пройти по ссылке, заполнить форму электронного заявления, приложив фото паспорта и посадочного талона. После этого деньги перечисляются на карточку. Требовать справку от перевозчика о времени задержки вылета, как это бывает в обычном случае, ехать в офис страховой компании не нужно. По данным Ренессанс страхования, компания, которая уже внедрила у себя разработку, средняя скорость получения выплаты по новому полису 27 минут. Стоимость полиса начинается с 99 рублей, но окончательная цена рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно. Она зависит от статистики задержек по каждому рейсу в той или иной, в тот или иной момент времени, а также от погодных условий. Например, в зимний сезон цена на страховку авиарейсов из Москвы растет в силу повышенного уровня задержек и, наоборот, снижается в летний. Что касается компенсации, то уже через 2 часа после задержки рейса владелец полиса сможет получить выплату 5000 рублей плюс по 1000 рублей за каждый дополнительный час. В случае отмены рейса также выплачивается 5000 рублей. Ну и там и так далее, и тому подобное. «Деньги в два клика» называется эта публикация в российской газете.
Оптимистичненько.
Никто из нас не был прав. Не «Романах Феофан», это драм-н-бейс такой, ясно?
Да ладно?
Да.
Извините, пожалуйста,
у нас звука нет,
и вообще мы, да, у нас
Мы с тобой
все с образованием в плане современной музыки. Мы вот...
Ясно?
Ух, класс! Да.
Эх, да, тарарам, плыли две дачечки.
Запишу. Чтобы тоже... Ну, любопытно же, чего на самом деле. Надо идти в ногу со временем.
Конечно, надо знать вообще.
Полминутки, Лёшка, скажи еще что-нибудь хорошее.
Что-нибудь еще сказать хорошее? В Подмосковье начали выплачивать губернаторскую надбавку врачам. Об этом тоже пишет российская газета.
Действительно неплохо. Спасибо тебе большое.
Не за что. Спасибо. У нас чуть-чуть. Мы про яблок поговорим, про ваши любимые. 8.50. Пока новости и программа Мединфо.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Новости на эхе на юге России и в Крыму начинаются масштабные учения авиации. В них примут участие около 100 вертолетов и самолетов. Маневры будут проходить в том числе на полигоне, который расположен в 80 километрах от границы с Украиной. В Гватемале растет число жертв извержения вулкана Фуэго. Погибли около 70 человек. Судя по всему, это не окончательная цифра, так как поисково-спасательная операция продолжается. В стране объявлен трехдневный траур. Извержение вулкана началось в воскресенье. Оно уже стало вторым в этом году. Последствия удара стихии затронули более 1,5 миллиона человек. Японский писатель Харуки Мураками станет ведущим музыкальной радиопередачи. Его авторская программа начнет выходить в августе. Мураками сейчас 69 лет, он практически не дает интервью, его голос в Японии почти неизвестен. Писатель увлекается бегом, он не раз принимал участие в марафонах. Предполагается, что в своей передаче он будет ставить песни и мелодии, которые слушает во время занятий спортом. Глава Apple Тим Кук признал, что слишком часто пользуется своим айфоном. Внутри CNN он отметил, что смартфон сам по себе не вызывает зависимости, ее вызывает то, что мы делаем с его помощью. Таким образом, Тим Кук прокомментировал новую функцию Screen Time, которая будет доступна в новой версии операционной системы iOS 12. Официальный курс доллара на сегодня 61 рубль 93 копейки, евро 72 рубля 44 копейки. Сейчас в столице плюс 14 градусов. В течение дня обещают небольшие дожди и может воздух прогреться всего лишь до 15 градусов. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы.
Следите за Эхом в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Мне нравится.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Рябзина. Департамент здравоохранения Москвы провел в парке Зарядье очередную лекцию с просветительского курса «Бегу к врачу», посвященного современной медицине и здоровью. В этот раз столичные врачи рассказали, как не заболеть в отпуске. Лето – время возможностей и рисков для нашего здоровья. Мы стараемся его использовать, чтобы оздоровить себя и детей, зарядиться энергией на весь год. Но именно тогда мы сталкиваемся с необычным климатом и нагрузками, оказываемся дальше от привычной еды и, может быть, от квалифицированной медицинской помощи. Главное помнить, что отдых летом должен быть в радость для всей семьи. Важно не забыть о желаниях ребенка и о том, что и как он способен воспринять и оценить. Попытка спихнуть его куда-то вопреки желанию или взять в максимально экзотическое место в возрасте нескольких месяцев вряд ли будут оценены. Но даже самые лучшие намерения должны быть подкреплены серьезной подготовкой. Желательно проконсультироваться с педиатром или терапевтом, а также с другими лечащими врачами при наличии хронических заболеваний. Они дадут свои рекомендации по поводу планируемого места поездки, составления дорожной аптечки, своевременной вакцинации и помогут выяснить, где на месте можно будет обратиться к врачам. Главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйко считает, что одним из ключевых принципов при планировании летнего отдыха должно быть избегание излишнего стресса для организма и постепенность адаптации. Приезжая в новое место, нужно дать организму любого возраста возможность привыкнуть. Там могут быть другая пища и вода, флора и фауна. Сам процесс поездки и устройства на новом месте редко обходится без нервных нагрузок. Не надо бросаться сразу на все экскурсии и залезать на 3 часа в океан. Лучше на первых порах сохранять свой режим дня максимально близкий к обычному. Важна постепенная адаптация и при возвращении домой. При планировании поездки с маленькими детьми до 3 лет важно учитывать их темпы адаптации и не ездить меньше, чем на 3 недели. кстати, на российском рынке появились первые телемедицинские абонементы для туристов. В некоторых турагентствах клиентам предлагают специальные программы круглосуточных онлайн-консультаций. Телемедицинские абонементы можно приобрести как самостоятельный продукт или как дополнительную услугу к туристической путевке. Программы дистанционных медицинских консультаций включают срочные круглосуточные онлайн-консультации дежурного терапевта и педиатров и при необходимости узких специалистов. В сезон отпусков растет объем обращений пользователей, находящихся в путешествиях, особенно за границей. Практика показывает, что поддержка врача особенно актуальна для туристов с детьми, чей организм иногда непредсказуемо реагирует на новые условия и непривычное питание. Также для многих пользователей важно пообщаться именно с русскоязычным врачом. А в России на рассмотрение Госдумы внесен проект закона об установке в общественных местах автоматических наружных дефибрилляторов. Инициатива направлена на снижение смертности людей в случае внезапной остановки сердца. По данным компании Philips, во всем мире ежегодно от внезапной остановки сердца умирают 7 миллионов человек, в России около 200 тысяч. Законопроектом предлагается размещать дефибрилляторы в транспорте, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, на станциях метрополитена, в спортивных сооружениях. В пояснительной записке сказано, что шанс спасения человека, у которого внезапно остановилось сердце, зависит от времени проведения дефибрилляции. При дефибрилляции в первые 3 минуты выживаемость составляет порядка 70%, а спустя 10 минут только 10%. На международном турнире по футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя» спасатели МЧС провели для детей тренинг по оказанию первой помощи. Будьте здоровы!
В центре событий. Эхо Москвы. Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
8:50 в Москве. У нас яблоко есть, кстати. Почему не... У нас тут спрашивают, почему мы не обсуждаем блогеров, а обсуждаем яблоко? Потому что мы старые пердуны. Вот
нет,
поэтому.
Нет, не поэтому. Потому что ни одному блогеру даже в голову не придет устраивать то, что устраивает яблоко. Возможно, если они последят за тем, что происходит в партии и вокруг партии, они вдохновятся и тоже что-нибудь новенькое, интересное предложат своим зрителям.
Нет, нет, это только какие-нибудь очень старые блогеры, типа Матвея Гонопольского, видеоблогера.
Да нет, послушай, ну неужели... Нет, нет, ты не прав абсолютно, потому что партия «Яблоко» — это одна из немногих партий, которая постоянно тебя удивляет.
Ну, я, как тебе сказать, да, если ты вот это там копошение, шевеление как-то все-таки мелкоскоп свой, значит, настроишь, вот так, значит, трубы там, эти стекла построил, смотришь, ага, а там-то ты в укуоле,
укулеле.
И там жизнь, там прям...
Слушай, но там зато ты никогда не спрогнозируешь, что дальше эти вакуоли сделают с укулеле.
Значит, вчера был завершающий день голосования на праймерис. Партия «Яблоко» настолько огромна, что голосование на праймерис во втором туре, только во втором туре, растянулись на 4 дня. И вчера...
Очень много было просто людей, которым дали право проголосовать.
Наконец подвели итоги. Да, не, они ждали, когда мы придем. Так.
А, мы потом отчаялись такие. Ой, ну Плющ с Фельгенгауэрами.
Я,
кстати, может быть, и пыталась проголосовать. Просто в паспорте другая фамилия, поэтому мне не дали.
Вот, а я просто забил.
А ты просто Евгений.
Ну, значит, да. А мне все время разные имя. Короче говоря, они выбрали. И там на выбор-то стоял между Яковом Якубовичем. Я не знаю, кто это. Ну, правда, кроме шуток, сейчас без всяких коннотаций, отрицательных, положительных. И Сергеем Митрохиным, хорошо всем известным, он у нас тоже в «Гвоздях» здесь был. Надо Якубовича пригласить, причем обоих. Короче, победил Якубович с большим отрывом, к трети.
Эмилия Слабунова, лидер партии,
голосовал,
сказала, что надо за обновление,
да,
обновление,
да.
И все такие, значит, Якубович.
Говорят, еще за него был Кац.
Так.
Тоже
или Кац был против Митрохина.
Просто. Ну, не знаю, в общем, короче, ну, а если против, ну, не важно.
Ну, да.
Короче говоря, еще какую-то роль здесь играл Кац. И всех переиграл. Всех победил. Он предлагает же победить постоянно. Вот он всех победил. Короче говоря, они выбрали Якубовича. Многим в стране это понравилось. Вообще, в принципе, да? И кубоч, яблоко, все совпадает. Букву «Я» впереди, все. Можно опять там, значит, строить вот эту конструкцию на «Б» и на «Л» кого-нибудь набрать. Вот. Короче. А тот сказал, а я еще праймерист, а не праймерист. Это кандидат на мэра Москвы.
Да, конечно, потому что это там вот Гудков с Яшиным пусть пытаются как-то разобраться, что-то там как-то вот договориться, единый кандидат. У Яблока все просто. Все понятно, честно и прозрачно. Праймерис внутри партии, чтобы понять, кто будет идти на выборы мэра от них.
Ну вот. Кубович сказал, спасибо за доверие, все отлично, только на выборы мэра я не пойду. Пусть идет Митрохин.
Тогда вопрос, зачем вообще вы все это устраивали?
Чтобы мы пришли, Тань, а мы не пришли.
А мы не пришли.
Я, у меня только один ответ может быть, что это для, ради нас все устраивалось.
За ради нас?
Ну, Венедикту тоже не знаю, вдруг придет, вдруг зайдет. А тут и проголосовать.
Слушай, ну это правда, это что-то новенькое. Я вот честно не могла предположить, что так все обернется.
Федор Крашенинников, известный уральский политолог, гигант мысли, можно сказать, публикуется в «Ведомостях» и прочее. Читайте его везде. В телеграм-канале телеграм Федора Крашенинникова. Предполагает, что это сделано потому, что Митрохин был согласован, а Якубович нет.
В АПшечке?
С мэрией. Да. Так предполагает, собственно, Федор Крашенинников. Я не знаю.
Может, мэрии не поняли, какой Якубович... Такие, блин, ну с Леонидом Якубовичем Собянину точно
да,
не
трудно.
Тягаться.
Не, вообще с такой фамилией нельзя. Придет народ, на дачах-то, знаешь, да. Размякнет. Вот, дачные участки, вот это все мобильные
избиратели. Ну, кстати, мне кажется, что любой вот такой вот суперизвестный телеведущий прям в легкую выиграет любые выборы у нас. Вот Малахов, если будет баллотироваться.
Кстати...
Ну, он такой, просто уберет в одну камеру.
Известную фамилию. А это как? Это, знаешь, спойлеры. Вот спойлеры
да,
есть
да, да,
с знаком
такими
фамилиями.
Же фамилиями да.
Вот. Сейчас скажут, что мы сильно много на фамилии концентрируемся, мы антисемиты,
да.
Поэтому. Нам все время так почему-то говорят.
Я-то вообще известный, конечно, антисемит.
Вот. Но нет, мы за. Если
мы за. Ну, то есть мы на самом деле мы удивлены, восхищены. Партия «Яблоко» постоянно дает поводы о себе говорить.
Молодцы.
Здорово.
Да.
Класс.
Мы только за. Через 9 минут мы продолжим. Часов 6 минут. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон Александр Плющев, звукорежиссер в студии Александр Смирнов. В таком составе мы продолжим дальше утренний разворот, нашу утреннюю программу. Татьяна Фельгенгауэр, Лев Гулько.
Мы обсуждаем, чем котенка
страшно
кормить.
Страшно занято каким-то увлекательнейшим диалогом. Доброе утро, коллеги!
Доброе
утро, друзья!
У него котик просто появился.
Неожиданно. Не на 10.
Да, и я спрашиваю, чем
не подкинули
котенка.
Родственники.
И Лёва говорит, что вареная курица.
Вареная курица.
Я удивляюсь, почему не кормом для котят.
А у неё ещё не любит кормить. Она.
Спасибо за подробный пересказ вашего разговора. Как пишут иногда в Фейсбуке обозреватель Иван Давыдов, которого мы часто цитируем, всем, конечно же, офигенно интересно знать, как живут мои коты.
Да.
Да. Продолжайте, еще 3 минутки у вас будет. Я лишь расскажу, что живым гвоздем у нас сегодня уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. И мы будем рады видеть его в 9 часов 35 минут здесь. Если вдруг у вас есть вопросы к нему,
нет,
то
кстати,
не стесняйтесь.
Евгений Абрамович,
да, кстати,
что ж, все об одном-то.
Его могут быть, надо спросить.
Юрий Урюков, замглавного редактора Автомейл.ру.
У него, кстати, тоже может
в автомобильной рубрике. Я, конечно, хотел пошутить по этому поводу про котов и автомобили, вот что-нибудь в этом духе. Но нет, ладно. А до этого будет обзор пресс. Через 3 минуты.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Над наследниками Су-155, к которым перешли активы разорившегося застройщика, сгущаются тучи. С 2016 года в отношении предприятий группы компаний Су-155 ведется несколько дел о банкротстве. А тем временем 36 тысяч россиян, треть из которых приходится на Москву и Подмосковье, вложившихся в покупку недвижимости, реализуемых этой компанией через схему привлечения средств участников строительства в ЖСК, официально признаны обманутыми дольщиками. Но новым инвесторам проектов СУ-155, в числе которых Urban Group и Capital Group, удалось достроить 71 объект обанкротившегося застройщика. Это почти половина проблемных домов. Строительство ведется как на средства государственных банков, так и на деньги новых владельцев активов бывшего СУ-155. После объявления громкого дела о банкротстве на наследство СУ-155 в Московской области претендовали сразу несколько крупных застройщиков. В их числе еще 2 года назад были такие компании, как ФСК «Лидер», Urban Group и до недавнего времени «Мортон». Одной из первых в наследство вступила Urban Group, получив недостроенные объекты в Лайково. Последние полгода компания находится на грани банкротства и продолжает искать деньги для завершения строительства, в том числе и у внешних инвесторов. А пока средства не найдены, достраивать объекты компании планирует Фонд по защите прав участников долевого строительства, созданный по инициативе правительства. В марте прошлого года право аренды участка на северо-востоке Москвы, принадлежавшего ранее компании-банкроту, на аукционе за 1,2 миллиарда рублей выиграла структура, входящая в Capital Group. Она приняла на себя все обязательства предыдущего инвестора перед дольщиками и должна была завершить проект уже к следующему году. Несмотря на то, что наследники СУ-155 входят в десятку крупнейших строительных компаний на рынке столичного региона, судьба недостроенных объектов, обманутых дольщиков и новых инвесторов все еще продолжает вызывать опасения. А тем временем из-за падения объемов продаж, приостановленных по ряду объектов компании в связи с начавшимся аудитом, активы Urban Group продолжают падать. Конечно, оказаться в группе риска может любой девелопер, если денежный поток от населения прервется, сходятся во мнении участники рынка. Но может быть дело не только в этом. После отмены ДДУ дешевых денег у застройщиков в целом больше не будет. Чтобы начать работать по новой схеме без института дольщиков, девелоперам придется здорово умерить аппетиты и собственные амбиции. Но похоже, что немногие пока к этому готовы. Раздутые портфели проектов, завышенные ожидания девелоперов, переоцененные объекты в совокупности с растущей конкуренцией на рынке лишь усугубляют ситуацию. Учитывая, что страхованием ответственности застройщиков теперь занимаются банки, для которых девелопмент и управление недвижимостью все же не профильный бизнес, то все активнее назревает реальная необходимость в продуманном государственном регулировании ситуации с проектным финансированием.
Это была программа «Честный дом».
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Мне кажется, я даже как-то физически
ощущаю
вот этот запах котов здесь в этой студии, потому что одни кошатники собрались какой-то.
Обычно, конечно, ты физически ощущаешь то, что ты забыл самокат.
Это верно.
Но в этот раз
про котов. Ну, современные средства защиты от запаха, они действуют, поэтому совсем не пахнет.
Ты понимаешь, в чем дело? Это я в переносном несколько смысле, как вот говорят, Баба-Яга, вот это, чую, русским духом пахнет. Вот так же здесь примерно.
Да, господи, твоя собака меньше, чем котенок льва. Ну, в смысле, не котенок льва,
логику пытаюсь определить. И что, собственно
так,
говоря.
Давайте.
Ну что, наши коты твоего пса на лопатки уложат. Если только не умрут со смеха при виде его.
Продолжение в следующем эфире.
Не знаю, почему это.
Следующий эфир.
Моя голова открывается от этого.
И главное, не переворачивай больше стакан кофе на мой компьютер.
Вернемся к нашей российской прессе. Еженедельник «Собеседник» пишет о том, что тема, которую уже все обсудили, все, и продолжается это все, и будет долго продолжаться, но вопросов все равно осталось больше, чем ответов. Понятно, о чем идет речь. Это, как пишет «Собеседник», фейковое убийство Аркадия Бабченко. «Собеседник» разбирает профиль потерпевшего и заказчика, ну, в кавычках потерпевшего, в кавычках заказчика, ищет связи с Москвой, нестыковки в работе следствия, в комментариях частных ищет ответ на вопрос, зачем нужна была вся эта мистификация, к чему она приведет. И вчера этим занималась, кстати, «Новая газета». Вот. И сегодня я... Вот у них такая главка есть в этом небольшом, 5 вопросов о главном материале, кому выгодно, да, и опять всплывает, так сказать, вот некая версия, потому что арестован заказчик, да, Борис Львович Герман. Вот. Он на судебном заседании 31 мая заявил, что к нему якобы обратился человек из Москвы, который имел отношение к организации массовых беспорядков, а также назвал фамилию, место работы Вячеслава Пивоварника из фирмы «Рускон Украина». «Рускон» – крупное российское предприятие контейнерных перевозок, созданное с депутатом Госдумы и приятелем вице-премьера Дмитрия Рогозина Сергеем Шишкаревым. У нас нет подразделений на Украине, разговор об этом шел, но в 2014 году все стало неактуально. Заявляют в «Русконе», сайты и телефоны украинской компании сейчас не работают, запрос собеседника по электронному адресу остался без ответа, но базы хранят информацию, что компания была зарегистрирована в офшоре. Пивоварник и Герман были знакомы, выступают с учредителями и коллегами по паре фирм на Украине, но в биографии Пивоварника ничто не указывает на его связь с частным фондом Путина, отвечающим за Украину и теракты. В своем единственном профиле в соцсети Пивоварник выступает обычным некрупным коммерсантом 1984 года рождения с типичным молодежным образом жизни, пиво, караоке, отдых. На запрос в профиле также не ответил. Украинский политик Вадим Карасев связывает резонанс от инсценировки с предстоящими выборами на Украине, но это многие связывают. Успех, в кавычках, в раскрытии дела Бабченко должен поднять рейтинг власти. Кроме того, сейчас разгар газовой войны Украины с Россией, готовится арест европейских активов «Газпрома», а «Новая газета» вчера одной из версий, это вот отстранение самого заказчика, в смысле, из-за него все это, как бы, одна из версий, из-за Бориса Германа, который, в общем, занимается оружейным бизнесом, как вы знаете. Вот его хотят немножко отжать, этот бизнес.
Невозможно, уже больше это все.
Нет, но продолжается. Версия, как только этот Герман появился, появилась сразу, и адвокат бросил его.
Да.
Я вбросил сейчас без коннотации, тоже говорю, но смысл был такой. Значит, появился свежий комментарий Шлосберга. Льва Шлосберга.
По поводу яблока.
Яблоко его праймери. Я зацитирую полностью, и, кстати, рекомендую Лев Шлосберг в Телеграме, оказывается, у него есть канал, я не знал, вот сейчас подписался. Так нельзя, конечно. Можно выйти на выборы и не пройти муниципальный фильтр. Так честно, это как минимум показывает уродливость законодательства. Это минное поле, ходил, знаю. Но выйти на выборы, выиграть праймерис и отказаться от выдвижения в пользу проигравшего кандидата неправильно, недопустимо. Это разрушает команду.
Ну, ничего себе, даже Шлосберга допекли. Вот,
он всегда был командным игроком же,
да,
Шлосберг.
Очень,
ты помнишь,
очень.
Что, несмотря на то, что даже когда его отстраняли самого, да, от, казалось бы...
Отодвигали,
отодвигали. Именно так, да, я просто оговорился. Отодвигали, немножечко задвигали его, когда он был очень популярен и мог победить там на внутренних каких-то праймерис. Точно... Он был командным игроком,
да,
и поддерживал.
Потрясающая выдержка, всегда очень корректные комментарии. Даже Шлосберга допекли, господи,
да,
боже мой.
Хорошо там. Продолжим, Лев.
Да. Значит, «Московская правда». Ну, а еще одна информация о том же Аркадии Бабченко и вообще вокруг этого дела. Я так понимаю, что «Комсомольская правда» не первая, и она пишет о том, что за Бабченко, значит, просит за интервью с собой 50 тысяч долларов. Это такая вот, эту историю поведала главред украинского издания «Гордон» Олеся Бацман.
Ну,
они
потом Бабченко сам...
Он даже не потом, он до этого разъяснил.
До этого.
Вот,
да.
Там приводится Бабченко-то, что он говорит по этому поводу?
Значит, он сказал, когда они ему позвонили, что теперь эксклюзивное интервью...
Я имею в виду объяснение его. В Фейсбуке.
Нет, на деньги рассматриваю сумму от 50 тысяч долларов.
Ну, потому что «Комсомольская правда» не считает нужным. Как бы.
Нет, она дальше рассказывает, что когда они узнали, что его убили, ну, в кавычках, еще не знаю, что это фейк, вот, и у него остались там какие-то приемные дети, и они связались с просьбой, обратились к его друзьям с просьбой связать нас с его женой, чтобы она дала номер своей карточки, мы оперативно организовали украинский сбор денег.
Насколько эта бумага отстает?
Ну, конечно.
Я вот это все читаю.
А сейчас она говорит, нам нужно организовать, видимо, акцию по сбору 50 тысяч долларов.
Это получается, они один Facebook почитали, а второй решили не читать.
Да, ну там, да дело не в том, там нет никаких правых и виноватых, просто это манера Аркадия общаться, вот она некоторых ставит на ступор.
В Сколкове, это пишет «Московская правда», электронное издание, построена новая цифровая электроподстанция, называется она «Медведевская». Вот, цифровая электроподстанция общей трансформаторной мощностью 160 мегаватт-ампер построена на территории Сколково вблизи Можайского шоссе. Подстанция предназначена для энергоснабжения объектов инновационного кластера и ближайших районов жилой и коммерческой застройки. Это такая инновационная цифровая подстанция. И вот мэр Москвы говорит, я считаю, что это революционное событие, это шаг в будущее электроэнергетики. У нас в городе работает более 20 тысяч подстанций, за все это платит потребитель. От того, как будет работать хозяйство, во многом зависит и стоимость электроэнергии. И московский комсомолец тоже передо мной. Во-первых, они пишут о том, что в преддверии Мундиаля резко возрастает число увлеченных в секс-эксплуатацию девушек. Новые рабыни для чемпионата мира. И вот тут некоторые подробности этого дела.
Сезонно, что ли?
Наверное. Ну, в связи с Мундиалем. Обычно такое событие, оно привлекает к себе, конечно, дам, так сказать, вот этой вот... Как это называется-то? Забыл. Как президент сказал как-то.
Пониженной
социальной ответственностью, да. Вот. И, кстати, про Мундиаль пишет МК. Футбольные мячи и матрешки со свистками в скором времени украсят головы москвичей. А бороды иностранцев, приехавших на Мундиаль, столичные цирюльники готовятся раскрасить в цвета флагов стран-участниц. Речь идет о барбершопах. Речь идет.
Ну, и про барбершопы понятно.
Да.
А где эту матрешку
ожидает
со свистком во рту купить? Я хочу такую на память, потому что...
Не знаю, это же не официальный сувенир.
Я понимаю, просто выпустил. Мне кажется... ну, то есть, я сначала вообще подумала, что это фейк. Что может такого быть. Потом
все так
увидела,
подумали.
Что, да, действительно, это и есть. Я бы себе такую приобрела на память.
Посмотрим.
Я думаю, там нужна конкретная модель.
Более канонические.
Я тебе, Сашка, потом покажу фотографию.
Ты просто не видел, Саш.
Да, ты да. поймешь, почему да. потом на память о Мундиале останется вот эта матрешка и фан-айди.
Давай минуточку еще поговорим о чем-нибудь.
Давай.
Обозрим газеты.
Газета «Ведомости» – большая публикация. Значит, мэра выберут как президента. Стартовавшая в Москве кампания по выборам будет иметь много общего с недавними выборами президента. И почему и что общее – это вот такая большая публикация. Здесь же в «Ведомостях», опять же, рубрика «Их нравы», я бы назвал. Да, а как всегда, они, так сказать, перепечатывают из Wall Street Journal. «Женщинам трудно общаться». А заводить деловые знакомства с женщинам труднее, чем мужчинам. Может ли женщина быстро создать сеть контактов? И дальше. А это Wall Street Journal, это у них. Их нравы, я что?
Ну, это у них труднее. У нас-то легче.
У нас просто.
Спасибо, Люба Булькова. Мы сейчас будем наводить контакт с Юрием Урюком через 40 секунд.
Реклама. Пересадка волос? Только клиника ХФЕ. Врачи с мировым именем. Доступные цены. Гарантия на пересаженные волосы. Без боли, без рубцов. Для пациентов из регионов дополнительные бонусы. Только клиника ХФЕ. www.hfe-hfe.ru. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Дорогой Юрий Урюков, заместитель главного редактора «Автомейл.ру» у нас на связи. Доброе утро, Юр.
Да, доброе утро.
Привет.
Доброе утро.
Слушай, ну, есть страны с наихудшими дорогами, и Россия, надо сказать, входит в строчку лидеров, на 114-й строчке рейтинга из 137, но есть и хорошие новости. Во-первых, это не так плохо, как было, а во-вторых, как бы можно сказать, что есть и люди хуже нас, и там, например, Казахстан рядом стоит и так далее. Давай покомментируем вот этот рейтинг и про худших, и про лучших. Что ты думаешь?
Да ужасный рейтинг, ну что можно сказать, когда мы стоим на одном уровне, даже не с Казахстаном, понятно, что там, в общем, дела тоже обстоят не очень хорошо, а там с странами Африки, где о дорогах, по-моему, вообще никто не думает, и все это составляет дорожная сеть, тропинки, натоптанные еще, не знаю, там, много веков назад. Поэтому, конечно, страна, которая претендует на роль вообще, скажем так, мирового лидера, не должна иметь такие дороги, и, в общем, это, можно сказать, даже позор. Но вот зато в Москве у нас каждый год меняют бордюры активно, и по этому показателю мы, наверное, будем в лидерах, я думаю, по самым новым бордюрам в мире.
Слушай, но постепенно-то вроде бы улучшается, и теперь мы, какая там, 114-я, как я уже сказал, было как бы сильно хуже. Мы уже даже в десятку не входим худших дорог. Понятно, что странно соревноваться в этом смысле с Йеменом или там с Мозамбиком. Ну, кстати, Украина и Молдова, они примерно в той же, как раз входят в десятку. Вот. Но тем не менее, за последние 5 лет было потрачено на дороги, на трассы, я так понимаю, междугородние, 5 триллионов рублей. И вот такое увеличение. У меня, как я уже говорил, не помню, говорил ли в твоих эфирах, великий спор с Петром Шкуматовым о том, что за ближайшие 5 лет, он говорит, будет еще 10 тысяч километров дорог первой категории, категории А. Вот. Есть ли у нас какая-нибудь в этом смысле надежда, ну, не знаю, не выиграть спор Шкуматова, ладно, бог с ним, а в конце концов вот как-то хотя бы из сотни худших вырваться? В смысле, в сотню лучших войти, на самом деле, так.
Ну, войти надежда, конечно, есть, потому что так или иначе прогресс идет, и строительство дорог идет. Но, опять же, все это происходит, во-первых, как-то не очень равномерно. То есть понятно, что в Москве худо-бедно с дорогами неплохо. Но у нас, например, до сих пор нет нормальной трассы Москва-Питер, которая, в общем, по идее, главная в стране.
Ключевая, да.
Ну, она кусочками появляется, Юр, все-таки. Некоторые фрагменты есть.
Да, конечно, фрагменты есть, и это хорошо. Плохо то, что не успевают, например, к чемпионату мира, как обещали. Нет вообще пока еще надежды получить обход Солнечногорска, наконец-то, который, в общем, пробочный и так далее. Опять же, в регионах та же самая история. В Сибири, когда у нас, в общем-то, одна дорога, которая соединяет восток и запад страны, но тоже полная ерунда, но как это может быть? При этом это даже не асфальт, а грейдер зачастую. Ну, как такие вещи могут происходить у нас, в общем, и, ну, в общем, внушает это опасение. Вот, не должно такого случаться.
Про дороги московские ты упомянул, и тут я у вас же прочитал на Автомейл.ру о том, что ширину дорог в жилых кварталах предложили сузить. Это сузить имеется в виду сами дороги или полосы?
Ну, имеется в виду полосы, конечно, да, потому что есть такая теория, что когда водитель едет по зауженной полосе, у него вроде как интервал боковой небольшой, и он подсознательно старается ехать потише, ну, чтобы, понятно, чувствовать себя в безопасности. Но это именно теория. Вообще, я всячески за оптимизацию именно дорожной разметки и дорожных знаков и вообще вот подобной хитрости, потому что иногда действительно позволяет развязать и тот какой-нибудь затычный перекресток или оптимизировать схему движения. В общем, действительно, без строительства новой развязки можно получить что-то более-менее подходящее, ну, для данных условий. Но что касается дворов, ну, посмотрите, у нас и так дворы в Москве все заставлены машинами, ну, куда там что-то сужать? Там, в общем, зачастую и так остается в любом случае одна полоса, где легковушка проходит еле-еле, там, цепляясь зеркалами за другие машины. Поэтому, не знаю, это, в общем, похоже на такую, в общем, не знаю, предложение ни о чем. То есть, да, оно, может быть, и будет исполнено, но по факту это ничего не изменит. На практике у нас и так происходит, что дворы сами по себе заставляют ползти со скоростью пешехода. И это, в общем, наверное, правильно.
Тут написано... Слушайте, ну, во дворах и не надо быстро ездить, давайте честно.
Да, я про это говорю, конечно, конечно. Тем более, дворы – это жилые зоны, естественно, там нельзя гонять и нельзя быстро ездить. И, ну, в общем, так у нас, в общем, происходит.
Угу. Слушай, еще пару минут у нас есть, и я хотел поговорить про автомобиль «Капля». Вот если вы его не видели на Автомейл.ру или еще где-то, посмотрите. Это, по-моему, не первый далеко такой проект, но довольно забавный. Эстонцы, короче говоря. Тань, погляди. Эстонцы.
Какое... Какая мусечка. Что это? А почему он трехколесный?
Да, он именно трехколесный. Эстонская компания Nobi представила проект трехколесного автомобиля. Ну, это такой мотоциклет, который называется Nobi 100. И он на трех колесах, очень маленький. Там одно сиденье сзади, два впереди. И еще чуть-чуть маленький-маленький такой багажный отсек. Вот. Но он очень забавный и компактный. Он электрический. Он электрический, до 220 километров на одной зарядке, максимальная скорость 110 километров в час, даже полный привод будет, вот, на такой массивке. И самое главное, конечно, это то, что он очень маневренный и может парковаться. Я все практически за тебя рассказал, Юр, но просто было очень здорово это прочитать. Но, слушай, а вообще какую-то перспективу это имеет хоть где-то?
Да сложно сказать. Периодически такие, в общем, изобретатели появляются, ведь надо понимать, что это пока только рисунки, да, очень красивые и забавные, прикольная машинка, но пока средств на производство нет, непонятно, как это будет выглядеть уже вживую, скажем так, а не только на компьютерных макетах, скетчах. Поэтому, ну, да, появляются такие периодические проекты, на них собираются деньги, но я очень скептически вообще настроен к такого рода производству, можно сказать, потому что в любом случае это будут какие-то штучные экземпляры, и насчет массового производства без поддержки крупного производителя рассчитывать, я думаю, не приходится. Но так, да, действительно забавная машинка, хорошо, что есть у нас такие предложения, посмотрим.
Скажи мне одно, насколько она устойчива на трех колесах? Я как-то вот все время, мне кажется, что она должна завалиться на какой-нибудь из боков.
Да, конечно, такое бывает, но здесь два колеса, такая конструкция, конечно, устойчивая, и даже, в общем-то, это надо понимать, это не автомобиль, это все-таки ближе к мотоциклам, и сертифицирован он будет как мотоцикл, насколько мне известно. Uh-huh. То есть такой мотоцикл с закрытым кузовом. Поэтому, да, надо понимать, что это не машина, и даже не Акай, не Даумотис, который все-таки на четырех колесах.
Не, ну просто ты понимаешь, я парень нелегкий, вот, и если я один сел, а я же сбоку, не посередине сижу, правильно? Вот, он как, не будет ли заваливаться на водителя?
Да нет, там, получается, ты по центру же сидишь, нет?
Нет, нет, не по центру.
Действительно, не по центру.
Ну, то есть, в общем, если ехать безопасно, то ничего не случится при такой компоновке, но, конечно, при трех колесах этот, ну, ладно, хорошо, назовем его все-таки автомобиль, электромобиль, он не такой устойчивый, как все остальные, к которым мы привыкли на четырех колесах.
Хорошо, ладно, ну, посмотрим.
Слушай, а прости, Юр, можно одно уточнение? У него есть какой-то ограничитель скорости?
А не знаю, потому что пока даже технические характеристики очень расплывчаты, да, сказано, что это будет электропривод, что там пробег на одной зарядке, но как это все будет воплощено, мне пока лично непонятно.
Но у вас в тексте новости до 110 километров в час.
Многовато для такой неустойчивой конструкции.
А здесь, да, здесь на самом деле даже непонятно насчет ограничения максималки, потому что, ну, понятно, что основная неустойчивость будет в поворотах. Если что-то будет происходить, то здесь в любом случае на водителя придется полагаться.
Спасибо большое. Юрий Урюков, замглавного редактора «Автобелорусь», сегодня был с нами.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
9:35 в Москве. Живой гвоздь сегодня Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве. Евгений Абрамович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пробрались. Нам там сейчас погоды не самые, я так понимаю, благоприятствующие.
Ну, погоди, добраться. Прогноз погоды мы с Евгением Абрамовичем в конце прочитаем. Давай сначала про новости сегодняшние. Ну, не можем не спросить у вас ваше мнение по поводу того, как неожиданно закончились праймерис Яблоко, потому что голоса 4 дня подряд. Выбирали,
больше даже,
выбирали.
Второй тур,
значит, 4 дня.
Вы знаете, для меня, мне кажется, важнее вот не то, как они закончились, тем более, что еще я сам не знаю аргументы Якубовича, сколько сама процедура. Вот я слушал, когда ехал сейчас к вам, сквозь струи дождя, слышал ваши голоса, и вот это бесконечное ерничание по этому поводу. А на самом деле, я, поскольку там был и голосовал, и смотрел, я могу сказать, что на меня тут произвела очень сильное впечатление сама процедура. Она была абсолютно прозрачна. Она транслируется любимым Плющевым в интернете. Ночью шли подсчет голосов. То есть я впервые видел такую абсолютную прозрачность. Я видел 21 кандидата, одного из которых вы не знаете, Якубовича, а он, между прочим, глава...
большую часть там
глава Тверской, да, вот, между прочим, местного... Вот, соответственно, муниципального образования Тверской, а остальные после... Вот там, кто там еще... В первом туре было еще трое, тоже главы муниципальных образований. И для меня грустно, что вы этого всего не знаете. Это точно то же самое, как ко мне приходят, начинают жаловаться на какую-нибудь школьную историю. Говорят мне, там, родители, я говорю, ну, у вас же есть управляющий совет. Они говорят, ну, там их выбирали все карманные. Я говорю, ну, елки-палки,
вы, наверное, выберете. Вы думаете, что все живут в Тверском районе, да?
Нет. Я
вы
говорю, что кроме него. Ну, вы радостно сообщали, что у нас столько-то...
центре Москвы. Столько-то у меня ни одного яблочника среди Леонозова. Моего, не Леонозова, прошу прощения, я в Медведково голосовал.
Да, но это не мои проблемы, а ваши. Понимаете, я просто хочу сказать, дело же не... Да, просто, понимаете, это люди, которые выиграли муниципальные выборы, которые... И вообще там, когда я пришел, меня удивило не только то... Не удивило, а просто я видел кучу молодежи. Представьте себе, вообще, вот сейчас второй тур был. Воскресенье, 2000 людей. Это не просто с улицы пришедшие, да, которые зарегистрировались, которые приехали своими паспортами в офис и так далее. Вы знаете, я просто живу несколько дольше, чем вы. Я помню, как все ерничали по поводу, ну, я не знаю, там, везде писали там по поводу там Макаревича, который с машиной времени в каких-то подвалах там шлялся, да, или там Гребенщикова, а про Бродского, как я помню.
Евгений, понимаете, вы простите, но вы так говорите, как будто бы партия Яблоко существует года 2-3.
И только начинает.
И только начинает, и это потрясающий рывок вперед.
Да нет, никакого рывка нету. Я просто хочу сказать, приходите в свои школы, выбирайте управляющие советы, выбирайте местную власть. Они так, они думают, что это все не от вас.
Да нет, мы-то как раз...
Поэтому, нет, а вот последняя ситуация, я не считаю, что муниципальный фильтр это правильная история. Мы сейчас в Москве уперлись в это, и это действительно так.
Постойте, вы не ответили на вопрос вообще. В принципе, не ответили на вопрос. Такая прекрасная процедура, о которой вы рассказывали. И все коту под хвост. Вы голосовали за Якубовича?
Нет.
Ну, вы голосовали не за Якубовича.
Хорошо, вам повезло.
Вам легче.
Да, мне легче, потому что я сидел с Митрохиным в Московской думе, он был рядом со мной.
Ну, мы вообще тоже за Сергея Сергеевича, мы его обожаем и всегда за него впрягаемся. Но вопрос в том, что вы долго нам объясняли всю ценность голосования.
И вдруг такой результат.
А получается, что все те люди, которые проголосовали, вся та молодежь, все эти тысячи человек,
вот пусть Якубович с ними разбирается. Ну, как обманули? Кто? Вот я не знаю, я хочу послушать его аргументы. Там примерно 40-60%, я смотрел сегодня ночью, так сказать, да, поглядел на результаты. Ну, да, вот пригласите Якубовича, он, кстати, я думаю, неплохо разговаривает и неплохо вам сможет рассказать. Не надо приглашать только тех, кто сегодня в одной партии, завтра в другой, послезавтра в третьей, поэтому для вас это новость. Пригласите тех, кто вот в одной, это тоже бывает.
Нет,
я вообще удивлен, что вы меня пригласили. Знаете, я всю жизнь живу в одном городе с одной женой, там всю жизнь преподавал в одной школе, и даже пришел в одну партию, и вот как-то в трудной для нее ситуации не могу ее... Вот
так же, кстати, как Сергей Сергеевич Митрохин.
Ну, я же не могу, чтобы только вы ерничали. Я как бы в ответ тоже дурака валяю.
Хорошо.
Это нормально и хорошо. Ну да, просто мы видели уже реакцию Льва Шлосберга, и он не такой уклончивый, я бы так сказал.
Ну, я бы не сказал. Нет,
дурака
не
валяют.
Нет, ну он так отнесся к жесту самого Якубовича, да, но я услышал тоже, когда ехал только к вам, требует осмысления, да, требует осмысления. Я хотел бы услышать его аргументы, понимаете?
Хорошо.
Это серьезно.
Ладно, давайте тогда вернемся все-таки к тому, чем вы занимаетесь сейчас, защита прав детей, и я бы хотела сначала такой довольно общий вопрос задать. У нас в последние несколько лет какая-то очень нехорошая тенденция сложилась, что любые запретительные меры, какие-то ужесточения наказания и прочее, все прикрывают защитой детей.
Да. Это, я считаю, что это безобразие. И вы знаете, вот эта политизация вообще защиты прав детей, мне кажется, неправильной тенденцией. И здесь очень много демагогии. То есть здесь есть много правильных вещей. То есть сами проблемы-то защиты сложные, особенно сейчас. Вот я могу сказать, что у нас только что был съезд уполномоченных прав ребенка, я вел секцию по безопасности. Больше всего людей записалось туда и выступало больше всего, и больше всего выступлений...
Там, где Бастрыкин выступал, да?
Нет, Бастрыкин выступал на общем, так сказать. Он не мог туда записаться, потому что у нас сначала было разобраться, где Инстаграм, где Телеграм.
Да.
Вот. А вот проблема-то другая, понимаете? Действительно, вот эта новая среда, она... Во-первых, вот я вместе с лабораторией Касперского представлял их исследования, потому что, мне кажется, это надо все-таки с профессионалами как-то смотреть, потому что очень много и демагогии вокруг этого. И действительно серьезная история, когда, вот, например, по их исследованию 18% ребят им предлагается в интернете от посторонних взрослых общение в офлайн, да, так сказать, вот, они выходят на общение. И самое главное, не сама эта ситуация, не обязательно все эти взрослые, там, какие-нибудь там бандиты, негодяи, там, педофилы и так далее. Но это опасно. И когда я спрашиваю там у подростков, вот если на улице тебе подойдет незнакомый взрослый, да, как ты будешь реагировать? Ну, девочки говорят обычно, убегу там, да, или буду там кому-то обращаться и так далее. А когда это происходит в интернете, нет такого ощущения опасности. И вот это действительно новая среда, и в которой полностью находятся наши дети. 85% по их же исследованию по России, по Москве, думаю, все 100. Да? И вот это сам интернет ни в чем не виноват. Это просто, так сказать, вот новая среда, которая меняет все. И действительно эти правила во всем мире не очевидны. Никто не знает, что делать. Во Франции вот запретили в школе смартфоны. Да? Я считаю, что этого нельзя делать, потому что, ну, я называю, обратите внимание, не Китай, не Иран, а Францию, да, потому что, ну, вот представляете, когда там ребенок его не приехал домой, да, он задержался, может, в театральном кружке, но если не узнать об этом в Москве, например, да, это все-таки для родителей тяжело. И вот таких вещей много, на самом деле, серьезных, и, а то, что это используют в совершенно спекулятивных целях, все время козыряют детьми, это, конечно, ужасно, потому что это вообще, во-первых, так сказать, абсолютно меняет все приоритеты. Вспомните закон Димы Яковлева, который был просто принят в качестве одной поправки к совершенно другому закону, хотя вся ситуация с сиротами гораздо серьезнее, чем весь тот закон, которому одной поправкой устно, я как человек, который все-таки 3 срока сидел, отмотал в Московской Думе, да, могу сказать, что это просто оскорбление парламентской вообще всей процедуры, потому что про сирот нужно было долго обсуждать, серьезная тема, понимаете, а вот так вот поправка к чему-то, к политизированному закону, вот это сама процедура чудовищна. И поэтому я считаю, что это совершенно недопустимо, но, к сожалению, это сейчас вот... У нас, понимаете, да даже в 90-е годы, когда, в конце концов, были все путчи, да, которые я помню хорошо, все-таки мы не привлекали, как-то умудрились тогда без гавроши обойтись, не привлекали, так сказать, детей в качестве козырей, старались их как-то к этому не... Ну, считай, что это взрослые проблемы, и мы, взрослые, это разберемся. А сейчас как наоборот стало. Сейчас все стали козырять детьми. Вот это меня очень беспокоит.
Это означает, что вы против, например, того, чтобы дети ходили на несанкционированные акции, и надо какие-то меры, например, законы?
Скажу. Значит, это разные два вопроса. Значит, дети тоже разные. Значит, когда маленькие дети, честно говоря, против. Я вот сам бываю на этих согласованных, которые там на плечах сидят, конечно, ведут, и как-то я, поскольку толпа, сдавка, господи, ему куда захочется, в туалет, я не знаю, что делать. Да. Вот, когда, что это касается подростков, это, кстати, тоже абсолютно новая, интересная в этом смысле тема, потому что на самом деле, согласно Конвенции по правам ребенка, дети имеют право, дети 18 лет, у нас дети по закону, они имеют право на получение информации, на выражение своего мнения, на то, чтобы собираться, так сказать, в группы и так далее. Все это написано в Конвенции, и это все так. И я считаю, что это совершенно нормально, и делать вид, что они вообще ни в чем не должны разбираться до 18 лет, а 18 лет идти в армию, и жениться, голосовать за президента, а до этого в 17,5 еще ни в чем не разбираться, это странно. И поэтому я считаю, что это желание само, это совершенно нормальная история. Другое дело, когда это несогласованный какой-то... Вообще не то, что несогласованный вид. Я все время разговаривал с департаментом образования на тему о том, что с этими ребятами, вообще с ребятами в этом смысле, надо разговаривать не сколько об идеологии, так сказать, она может быть разная в разных семьях, у разных детей, сколько о безопасности. Ну вот, например, на фонарь нельзя залезать ни на Пушкинской площади, ни на согласованном, ни на несогласованном. А на проезжую часть тоже выходить не надо. Там, и так далее.
Какая-то такая правовая грамота.
Да, правовая грамота, которую надо знать. Да. Что касается всего остального, к сожалению, это означает, что они не находят диалога там, где они должны его находить. В школе, там, с учителями и так далее.
Через пару минут мы продолжим.
Во вторник, 5 июня, в программе «Дневной разворот» после 16 часов крымский блогер Александр Горный. Эфир ведут Яков Широков и Ольга Журавлева. Во вторник, после 17 часов, в программе «Особое мнение» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Особое мнение» во вторник после 17 часов.
Вот нету у нас... культура настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Зор,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Какой курс по четвергам? Почему именно по четвергам, спросите вы? Потому что есть люди, которых интересует курс исключительно в этот день.
Курс дядюшки По, как многие окрестили, курс Потапенко. Говорим всегда об экономике, о предпринимателях, создающих эту непростую вещь под названием экономика.
Авторская программа «Курс Потапенко» по четвергам после 23 часов. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Евгений Понимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве, наш гость, наверное, продолжим про детей, потому что...
Вовлечение может быть разным.
Да, вовлечение может быть разным. Mm-hmm. И, с одной стороны, мы видим, как и в том числе партия власти использует детей, и часто просто там принудительно детей куда-нибудь ведут. И в то же время есть ребята, которые там по разным причинам, неважно, не всегда, может быть, даже идеологическим, иногда из там юношеского протеста, иногда просто потому, что потусить хочется, идут на акции, где им, с одной стороны, вроде как не должна грозить опасность, потому что у нас есть Конституция, а с другой стороны, почти наверняка они неприятности соберут, ого-го какие. Вот здесь возможно ли хоть какое-то решение, хоть какой-то, я не знаю, намек на то, чтобы договориться. Потому что, ну, взрослые, конечно, просто начинают таскать по директорам и проводить эти чудовищные беседы.
Ну, понимаете, я сам, вот я только на последнее не был, а так на всех предыдущих я, естественно, был, потому что смотрел, потому что там много действительно сейчас подростков. Это серьезный вопрос. Я не могу сказать, что в Москве всех таскают по директорам, вот так, как вы говорите, я очень внимательно стараюсь это отслеживать. Хотя я вот вижу все эти региональные наши истории. Mm-hmm. Это, конечно, стыдно мне, как профессиональному педагогу, так сказать, за уровень текста, который произносится при этом. Но могу сказать, что в общем-то для меня, вот вы знаете, я всю жизнь, у меня было много дискуссий по поводу, например, ЕГЭ. Я считаю, что вот ЕГЭ, как раз, вот, который сейчас идет, это одна из тех охранительных грамот, которая означает, что ребятам, которые, так сказать, идеологически кажутся кому-то неправильным, не может быть перекрыт доступ к образованию, потому что трудно себе представить, как в этой системе ЕГЭ и так далее. То есть я вот могу сказать, такие вещи, ко мне приходили, я говорил с адвокатами, там, и с тем, и так далее, и каждый раз говорил: если будет какая-то проблема, приходите еще. В общем-то, они эти проблемы разбираются. Да, если можно считать, что это справедливо, несправедливо, но там ставят на соответствующий учет. Если там было какое-то, как они говорят, сопротивление полиции, здесь уже сложный вопрос, кто у кого. Вы сами это видели, что далеко не всегда это, наверное, так. Но, тем не менее, я все-таки настоятельно пытаюсь отслеживать, чтобы не было неприятностей в школах. Не было неприятностей.
Сейчас
хотя
просто...
неприятности бывают у самых разных детей, не только с этой точки
зрения. Это понятно. Сейчас вот буквально вчера мы с Сашей обсуждали, но это уже не дети, они уже 18+, они не под вашей опекой. Ну, студентов из МГУ прямо с экзамена забрали.
Да, знаю эту историю. Она мне кажется совершенно отвратительной. Все, что могу сказать по этому поводу, так сказать, потому что, ну, совершенно неадекватный, я бы сказал, вот всей той истории, всему тому, что произошло. То есть, конечно, опять же, нарушать порядок не надо, но вот такие чрезмерная, как бы так сказать, жесткость, она вызывает обратное. Самое главное, что здесь непонимание психологии. Вот, она вызывает абсолютно обратное действие и у подростков, и у студентов. Вот такая, такого рода неоправданная жесткость, она...
Это интересный вопрос, кстати. А разве в нашей стране, где, в общем, должна быть сильная память о нажиме государства, мягко говоря, да, о репрессиях, и о том, что лишний раз не надо с государством сталкиваться и противоречить ему, разве не таким образом не удастся их, наоборот, поставить в стойло, в узду, и показать другим, что так не надо? Вот в Москве так, значит, в регионах еще хуже.
Ну, у нас память и история самые разные, понимаете? Вот я, например, думаю, что если бы в свое время в Казанском университете за, так сказать, бунт в аудитории, может быть, не стали бы исключать студентов, а Владимир Ульянов спокойно бы доучился и стал бы нормальным юристом, как он, собственно, и учился, может быть, у нас история была бы немножко другой. Поэтому вот так вот выгонять, вот бесконечно вот давить, может быть, и не стоит. Понимаете? Может быть, стоит вот так вот аккуратно, спокойно вписывать нормальную демократическую атмосферу.
Вмешательство в образовательный процесс, понятно, что да, государство и школа — это часть государства, да, если мы говорим про бесплатную.
Государственная школа, да, конечно.
Государственная,
да,
школа. И опять же, тенденция последних лет — это вот сейчас мы вас научим. Но научим мы не тому, что нужно знать, как устроен мир, там, mm-hmm, историю и прочее, а мы будем вас учить, как родину любить. Насколько это вот для Москвы актуальная проблема? Или, опять же, здесь более активные педагоги?
Вмешательство государства, оно, во-первых, невозможно его без вмешательства, поскольку государство в разных формах является учредителем всей, да, системы образования.
Оно учреждает все больше ОБЖ, ГТО.
Есть просто представление просто о том, что я сейчас приду и вот вас сейчас научу, оно просто вообще уже к 21 веку имеет малое отношение. Вот это представление о том, что вот я буду вас 6 уроков, так сказать, гнобить, унижать, а потом приду на 7 урок и скажу: здравствуйте, сейчас я буду вас нравственно, как это называется, духовно-нравственно воспитывать, да, и вот я вам сейчас расскажу там про заповеди. Это анекдотическое представление, наивное, из 18 века, может быть, в лучшем случае. Вы сами сидите с экраном, понимаете? Поэтому, когда сегодня говорят «единый учебник», там, да, сегодня учитель не является источником информации. У него совершенно другая сегодня задача. Потому что источник информации... Раньше, когда их не хватало, этой информации, это одно. Сейчас вот он, информация. Проблема другая. Как с ней быть? Как отличить фейк от нефейка? Как вообще найти что-то? И здесь должен работать учитель. Вот в этой ситуации многообразие, а не однообразие. Поэтому, поверьте, это все наносное. Это, так сказать, это такие судорожные попытки очень пожилых людей, которые не очень понимают, что происходит, или даже понимают, но, как всегда, и думают, что они, так сказать, смогут здесь что-то такое сделать.
Так спокойно говорить, как будто уверены, что проблема решится естественным путем.
Да, путем смены поколения, как и все остальные проблемы. Следующее поколение уже не сможет таким образом говорить. Понимаете, вот я не случайно говорю все время про компьютер, потому что это меняет всю систему образования. Просто всю. Непонятно, зачем собирать 30 человек в одном классе и в одно время со всеми работать, когда каждый может двигаться в своем темпе. Это очень серьезный вопрос.
Через пару минут прогноз погоды от Евгения Буневовича.
Реклама. В среду, 6 июня в 12:08 в прямом эфире обсудим тему: основные законы при умножении денег. Заменит ли криптовалюта существующие деньги? В нашей студии финансовый эксперт компании Goldman Capital Алексей Широков. Не пропустите, в среду в 12:08. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором «Нью Таймс» Евгенией Альбац. Ведущая Ольга Журавлева.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Неэфирное эхо.
Жертвенный поступок Олега, его голодовка за освобождение других, вызвала огромный отклик в обществе. И совершенно естественно услышать его голос. Смотрите видеоролики, на которых актеры читают автобиографические рассказы Олега Сенцова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Погода так себе, поэтому мы решили, да, поэтому что Евгений давайте. Абрамович нам что-нибудь почитает.
Вы знаете, все-таки завтра день рождения. И вот сейчас я вспомнил, у Пушкина есть и про права, и про вас, про журналистов, и про все, про все на свете. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало дела мне, свободна ли печать морочит Олухов или чуткая цензура в журнальных помыслах смущает балагура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права. Иное лучшее потребно мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа. Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей склоняться, скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданиями искусств и вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права.
Браво, Евгений Бунимович сегодня был нашим живым гвоздем. Надо вообще программу культурную, чтобы живой гвоздь в свою программу приходил.
Да, вот это раз. Здорово, правильно.
Кто с Пушкиным, кто с чем. Спасибо большое, Евгений.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания. Десять часов шесть минут. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро. Финальный час нашего утреннего эфира.
И начинаем мы сегодня с творческого задания. Записывайте, запоминайте. Приготовили ручки, тетрадки. Как там? Я вот после общения с Евгением Абрамовичем как-то чувствую себя в классе все равно.
Да, немножко, достали листочки.
Немножко вот это
да.
Есть.
Учебники с парты убрали. Достали листочки. Двойные.
Поля у всех проведены. Так, короче говоря, никто не знал о Сорос. Так называется сегодня творческое задание. Поясним, может быть, не все понимают. Дело в том, что Владимир Путин дал интервью австрийскому телевидению, я так понимаю, да, ну, австрийским СМИ.
Журналисту
СМИ,
конкретно.
Да. Вольфу.
Вольфу. Вольфу. Дал интервью Вольфу.
Волкову, по-нашему.
И надо сказать, что он не сплоховал этот Вольф.
Вольф хорош был.
Владимир Вольф, Владимирович,
он все время его ловил. Ловил все время, ну, на противоречиях, там, на неправде, да, и так далее. И это было интересно. Хорошее интервью получилось, и Путин прям даже злился. Я не знаю, играл он эту злобу или нет, но это было интересно. Дело не в этом. Значит, там довольно большой кусок посвящен Евгению Пригожину. Он как ресторатор, и он как этот самый Вагнер, ну, в смысле...
ЧВК.
ЧВК, вот это...
Причем Путин о нем говорит сначала исключительно и только как о рестораторе. Вот просто вот, ну, ресторатор, ну, что вы смеетесь, что ли, ресторатор? Причем здесь хакеры?
То есть должно было быть так. Ресторатор!
Да,
ну,
следующий вопрос. Но проблема в том, что австрийский журналист подготовился к интервью и сказал, знаете, вы говорите неправду, потому что он не только ресторатор.
У него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны, получают много госзаказов. Миллионы долларов он тратит на фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору, спрашивает он. Главное, что Путин не отрицает про троллей ничего.
Дальше Путин решил, что прикидываться бесполезно.
Да, он говорит, спросите у него. Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Вольф говорит, но вы же его хорошо знаете, Путин. Ну и что, я много людей знаю и в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. И дальше следует тот самый пассаж, который стал таким вдохновителем нашего творческого задания. В Соединенных Штатах, говорит Путин, есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят, Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Спросите Госдеп.
Глазив рассказал.
Спросите Госдеп, зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения. Это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ вам. Вас устраивает такой ответ? Спросил.
Таким образом мы выяснили, что Евгений Пригожин это Сорос. Никто не знал. А он Сорос.
Так и будет формулироваться наше творческое задание. Но писать надо не стихи на эту тему, хотя и стихи тоже можно. Смысл-то вот в чем. Нам надо раскрыть остальных персонажей нашей политической сцены. То есть руководство и окружение Владимира Путина. Пригожин, он вроде как не руководство, но окружение.
Да. Ну, можно и руководство тоже.
Да.
Потому что вот Рогозин.
Нужно. Вот Рогозин, например. Рогозин кто? Он явно Илон Маск. Очевидно,
не меньше.
Вот у вас есть Илон Маск там в Америке, например.
Фигня ваша, Илон
Маск.
Да,
у нас Рогозин. У вас он вверх запускает, а он вниз.
Ну, иногда по странной траектории непредсказуемой.
По непредсказуемой траектории летят. Вот, значит, Рогозин, Маск. Можно просто в прозе написать наш такой-то, их такой-то. Потому что. Не хотите, потому что. Ну, мы сами, может, догадаемся. Вот, а если вы еще это и в стихах сделать, в загадках, или еще в каком жанре, как вам нравится.
А мы потом подготовим Владимира Путина к следующему интервью.
Конечно, у него будут спрашивать про кого. А вот
ваш там Сорос.
Такой есть.
Ну да, тем более из разных стран ведь будут журналисты, поэтому можно не только на Америке сосредотачиваться.
Конечно, не обязательно.
Ну, кто-нибудь скажет там, типа, ну вот у вас там, не знаю, какой-нибудь плохой человек, не знаю.
Какой? У нас то хороший, Тань.
Какой
плохой? Плохой нет, Навальный у нас. А Навальный у нас, кстати, выяснилось, что это Саакашвили.
Саакашвили, да.
Навальный
это Саакашвили. Да.
Вот. Так что все нормально. Ну,
там, типа, у вас там всех пытают. У вас там Гуантанамо.
Да, вот об этом все. Никто не знал, а я Сорос. Через 40 минут мы проверим творческое задание. СМС +7 985 970 45 45. Твиттер, аккаунт вызван. Или веб-форма на нашем сайте. Никто не знал, а я Сорос.
Не тронет. Реклама.
Атака на фланге, удар по воротам, гол! Испытайте живые спортивные эмоции вместе с ребенком за чтением книг. Издательство «Колесека» представляет новую серию веселых футбольных историй. Захватывающие рассказы поведают о невероятных приключениях команды мальчишек «ФК Космос». А «Активити» издания серии предлагают ребенку сыграть в футбол в разных частях света. Европа, Азия, Австралия, Африка, Америка. В книгах собраны веселые головоломки, лабиринты, раскраски и рисовалки на футбольные темы. Играй, рисуй, живи футболом. 6+.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Обсуждать интервью Владимира Путина страшно весело. Там такой очень махровый вотабаутизм. То есть, когда у него задают вопрос, он сразу говорит, а вы посмотрите на себя. Это дико занимательное занятие. Дико занимательное дело. Но все-таки мы начинаем содержательное обсуждение наше с другого, возможно, уже знакомого вам по нашим предыдущим передачам, поскольку вокруг Олега Сенцова, который продолжает свою голодовку, события развиваются. Казалось бы, что это должно как-то захлебнуться. Но нет, новые люди присоединяются к голодовке, несмотря на то, что Олег Сенцов просил никого это не делать. Есть люди, которых совершенно трудно было в этом заподозрить. Например, есть мультипликатор Евгений Кабаков российский, он интересно очень написал об этом в Фейсбуке, о своем присоединении к голодовке. А во-вторых, вчера ездили к нему, к Олегу Сенцову, ездил его адвокат, ездил представитель Украинской Православной Церкви, нашего патриархата, вот, с которым отказался встречаться Сенцов. Вот, и там Сенцов, адвокату, точнее, прошу прощения, сказали, что у Сенцова могут быть проблемы со здоровьем, очень серьезные, могут отказать почки.
23 дня держит голодовку Олег Сенцов, и какие-то периодически поступают все-таки новости, и в том числе, знаете, очень много говорили по поводу возможного обмена. Ну, вот, в частности, можно процитировать вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко. Она вот как раз про возможный обмен говорила. Процитирую. Во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к Российской Федерации с инициативой. Мы готовы передать 23 россиянина, осужденных в Украине, за причастность к террористическим атакам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы готовы передать их России. Ради освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха и Гриба. Ну, еще надо сказать, что вчера же был приговор в Сущенко.
Да, это украинский журналист.
Он получил 12 лет.
Ну, дело было закрыто, мы даже вообще не знаем, если с Кириллом Вышинским, который в измене родине обвиняется, мы о процессе что-то знаем, он на Украине обвиняется, да, в том числе и российский гражданин Кирилл Вышинский, мы там более-менее понимаем, о чем идет речь. Здесь мы вообще не понимаем, он работал во Франции, заехал в Москву и был здесь арестован.
Ну, вот сегодняшний «Коммерсант», правда, без указания источников, что важно, пишет о том, что пытался якобы, да, то есть ФСБ говорит, что якобы Роман Сущенко пытался собрать информацию о новом возможном наступлении самопровозглашенной ДНР на Мариуполь. Ну, это то, что пишет «Коммерсант». На самом деле, про этот суд над Романом Сущенко мы вообще ничего не знаем. Просто мы знаем приговор. 12 лет колонии.
Да, вот об этом, собственно, и говорим, о том, что Сущенко может быть обменен, там, кто-то говорит на Кирилла Вышинского, значит, кто-то говорит, что на Кирилла Вышинский может быть обменен на Сенцова, а не на Сущенко. Вот, и это сейчас, мы так понимаем, предмет какого-то обсуждения или подготовки к обсуждению. Мы об этом ничего не знаем, к сожалению, но, конечно, было бы здорово, если бы это так или иначе получилось. Ну, мы вспомним просто про Надежду Савченко, которую поменяли, и что это все равно рано или поздно произошло.
Ну, тем временем продолжаются акции в поддержку Олега Сенцова, все больше людей присоединяется. Ну, вот вчера я рассказывала про актеров, которые читали рассказ Олега Сенцова «Детство». На сайте «Новой газеты» вы можете еще найти несколько других рассказов, которые читают в том числе Ольга Лапшина, Ксения Рапопорт, Андрей Звягинцев, Лия Хиджакова. И все это идет с хэштегом «Save Олег Сенцов», «Спасите Олега Сенцова». Ну, напомню, что при этом на кинотавре, который в выходные открылся в Сочи, ничего про Олега Сенцова не говорили. Мы, я думаю, сколько нам еще завтра, послезавтра утренний эфир, я думаю, что каждый из этих дней мы будем начинать с разговора об Олеге Сенцове в 10 часов, потому что по-другому нельзя.
Я, ты знаешь, видел вчера позицию депутата от Крыма, который говорил, что он против обмена, потому что люди, если они нарушили закон, то и они считают, что их неправильно осудили, могут оспаривать в суде и добиваться, значит, своего там освобождения. Но чем эта позиция ущербна? Тем, что тогда ты вынужден признать, что того же самого Кирилла Вышинского и других россиян там арестовали совершенно законно. А если незаконно, они должны добиваться, значит, справедливости в суде. Ты таким образом, депутат Государственной Думы, предаешь своих граждан. Получается так, это предательская позиция. Вот с точки зрения патриотизма, ура, патриотизм, какой угодно. Это предательская позиция. Поэтому мне кажется, что обмен – это и возможность сохранить лицо, сказать, да, они по нашему законодательству, они нарушители, они преступники и так далее, но из гуманных соображений и из того, чтобы наши граждане не страдали на Украине, мы идем на это. Все поймут, абсолютно все поймут. Для патриотов, в кавычках или нет, ты спас своих граждан.
Угу.
А для, значит, для людей, которые ценят, прежде всего, гуманитарный подход, ты поступил гуманно. Че тут? Я не понимаю, в чем здесь может быть проблема. Давай о расизме поговорим.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Нет, расизм чуть попозже.
Да. Чуть попозже, потому что ты упомянул имя Надежды Савченко, и пока она была здесь в плену, пока ее держали в СИЗО, пока ее судили, и она тоже держала голодовку, и была огромная кампания в ее защиту. И в России, и на Украине, и в мире, и все, значит, требовали освободить Надежду Савченко. Все восхищались тем, как она держится, что она говорит, и как она себя ведет. Вот Надежду Савченко обменяли. Она вернулась домой. Она была в Киеве. И сначала это был такой взлет вверх. Но потом как-то довольно быстро, по-моему, поменялось отношение к Надежде Савченко там, на Украине. И вот теперь поменялось это все до того. Тут вот, понимаете, нам, наверное, все-таки сложно судить, потому что мы живем в другой стране. И у нас, в общем, не очень полное представление о том, что и как происходит. Ну, в общем, СБУ рассказывает про то, что Савченко пыталась свергнуть власть, организовать теракт в Киеве и покушение, значит, на президента и взрывы в здании Верховной Рады и в правительственном квартале. В общем, все это как-то вот все это сложилось в одно уголовное дело большое. Надежда Савченко сейчас в СИЗО. Там продолжается расследование. И ее, кстати, проверили на полиграфе. Детектор лжи подтвердил намерение Савченко. В общем, как-то вот это вот такой сюжет. И вроде как все так за нее болели, все так за нее переживали. И так... И вот уже она из героя превратилась в антигероя. Понятно, что есть какие-то сомнения по поводу СБУ. Доверять им или не доверять. Но, с другой стороны, вроде они там и видео показывали, и все на свете. Ну, в общем, это все очень странно.
Хорошо.
Нет, плохо, Саша. Саша, плохо.
Хорошо, хорошо. В том смысле, что точку здесь нельзя поставить. Можно поставить какую-то такую запятую и смотреть. Это хорошо, что можно смотреть за этой историей в развитии. Потому что, ну вот, зная там, что происходит вокруг истории с Бабченко, мы видим, что произошло с Надеждой Савченко. Мне бы не хотелось повторения этой истории совсем. Вот, ну, да. В каком-либо виде. В каком-либо виде. Поэтому надо смотреть и анализировать, как там получается. Напомню, что кампания в защиту Надежды Савченко тоже была, и мы тоже в ней участвовали. Я снова бы поучаствовал. Так или иначе и наблюдал бы. Но происходит вот так. Давайте развернемся.
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Алло, здрасте.
Призывая компания «Газельки», здравствуйте. Вы просили вам рассчитать машину, чтобы водитель был славянин. Правильно я вас поняла?
Да, скажите, можно это сделать?
Да, конечно, можно. А вы планировали поездку когда?
Ну, допустим, сегодня. А скажите, просто я на сайте у вас видел, была возможность заказать водителя-славянина, а теперь что-то нет.
Ну, видимо, эту опцию убрали, но мы вам также предоставим скидку, что и на сайте. Вы на какое время планировали поездку? Сегодня, на завтра?
Да, наверное, на завтра. Это был мой разговор с оператором компании «Газелькин». Извините, что я так не предупреждаю, потому что вчера...
Мы пытались пресс-службу найти.
Честно. Да, честно.
Мы сделали все, чтобы найти официального представителя.
Абсолютно. Наши продюсеры поработали, и официальные представители написали запрос в рекламную службу, пока нам ответа там не пришло. Значит, вчера был скандал такой с компанией «Газелькин», которая, выяснилось, что у них на сайте... Это компания грузоперевозок. Выяснилось, что у них на сайте есть возможность заказать водителя славянина. Так было, скриншоты эти разошлись, там, и так далее. 500 рублей стоит услуга.
Дополнительно.
Да, дополнительная услуга.
Если вы хотите, водитель, чтобы
водитель
к вам приехал.
Ну, и у многих возникли вопросы, а не расизм ли это? Мы просто с Татьяной вчера получили фан-айди, вот эти вот,
да.
Удостоверения болельщика, а на них внизу написано, это слоган FIFA.
Да, скажи нет расизма.
И мы решили сегодня поговорить с расизмом.
Да, поговорили. Но расизм убрал с сайта уже эту опцию. Видимо...
Вот, я сегодня утром проверил. Я вчера удостоверился, у них есть онлайн-консультант. Я спросил, есть ли такая услуга. Мне ответили, да, у меня есть скриншот. Я сегодня спросил еще раз, можно ли это сделать. Мне сказали, давайте мы вам перезвоним. Я сказал, давайте. И вот звонок, который вы слышали, он просто пришелся мне в эфир. Я прямо сейчас вам продемонстрирую. С сайта они убрали, потому что начался скандал. Ну, или, я не знаю, или по другим причинам каким-то. Я не могу это связать ни с чем иным. Вот. По телефону они по-прежнему эту услугу оказывают. Вот.
Нет, погоди, они тебе предлагают скидку.
Предлагают скидку, да, даже, ну, услугу-то оказывают.
Ну, да.
Услугу оказывают, и скидку предлагают. Молодцы. Короче говоря, у меня вот какой вопрос, слушайте. Я даже сейчас, мне кажется, банальным обсуждать, расизм должно быть такой, не должно и так далее. А я хочу сделать голосование. Голосование следующего рода. Оно анонимное. Вас никто здесь не... Ваш номер здесь никто не заскринит, я не знаю. А вы бы воспользовались такой услугой, если бы она была вам по карману. Не только с грузоперевозками, не знаю, сантехником, там, таксист, кого угодно, ну, любой сервис. Заказать обслуживающий персонал, да, в данном случае водителя, славянина. Да, я бы воспользовался. Ну, а допустим, она была бесплатная, эта опция. Просто галочку поставить, да? 660-0664, да. Нет, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Если бы вы такой услугой воспользовались, ну, никто не узнал, ну, как бы, не знаю, или вы можете рассказать об этом, неважно. Короче говоря, воспользовались такой услугой, 660-0664. Нет, не стали бы 660-0665.
Вот тут нам пришло сообщение от Кирилла. Шутит, смешно. С сайта могли убрать, потому что оборвали телефоны. Ажиотажный спрос. Запас водителей славян быстро кончился.
Знаешь, я вчера подумал о том, ну, когда мы готовились с тобой эту тему, я подумал, что на самом деле это сыграет в плюс компании. Мы можем обсуждать расизм. Здесь не Америка. Здесь компанию не закроют. Здесь общественный бойкот не объявят. Здесь, ну, максимум, что сайт уберут, и все. И так оно, собственно говоря, и произошло. Но я думаю, что эта услуга востребована. Я думаю, что в основной своей массе люди наши расистские. И это можно объяснять разными причинами, это можно объяснять преступностью, этнической, там, как угодно и так далее, но в основной
или своей... Или бытовым шовинизмом.
В основной своей массе люди расист. Ну, это факт, от него очень трудно избавиться.
Слушай, я вот вчера вечером была вынуждена прибегнуть как раз к сервису,
да,
где ты можешь вызвать срочно себе каких-нибудь мастеров. И там они откликаются, значит, на твою задачу, и дальше ты сам уже выбираешь, там, кого хочешь, кого не хочешь. И я тебе могу сказать, что я ориентировалась на количество отзывов положительных, а не на имя. И вот ко мне приехал Дамир, который за час сумел просто ликвидировать все последствия и причины катастрофы.
При этом там был среди выбора были русские имена?
Да.
То есть ты
да,
могла выбрать?
Да,
вот,
да. Но просто у него было много очень хорошо положительных отзывов. Mm-hmm. Реально прям в разы больше. И опыт он давно зарегистрирован, видимо, давно работает. Все, а что тебе еще надо?
Воспользовались ли бы вы такой услугой? если бы она была бесплатной или вам по карману? Услуга заказать обслуживающий персонал славянской внешности, национальности. 660-0664. Да? Нет? 660-0665. Еще полминутки по голосу. У Тани есть... я не хочу дальше обсуждать. Все, для меня это, конечно, абсолютно чистый расизм, стопроцентный.
Есть важное.
Есть важное про Слуцкого, а потом в конце будут результаты голосования. Пока можно.
Значит, мы не забываем, что депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, человек, который мало того, что одобряет и всячески себе позволяет сексуальные домогательства, но и продолжает все это дело делать, ему не стыдно, он не извинился, не ушел из Думы, его коллеги его покрывают. И надо напомнить, что борьба с Леонидом Слуцким никуда не делась. Если это ушло как-то из новостей, это не значит, что все про это забыли и дело бросили. Нет, Леонид Эдуардович, так не получится. Значит, профсоюз журналистов, работников СМИ продолжает с вами бороться всеми доступными способами. Значит, отправлены письма и петиции в парламентскую ассамблею ОБСЕ, в парламентскую, потом, значит, в великому канцлеру почетного легиона, потому что кавалером ордена является как раз Слуцкий, и князю Монако Альберу II, который наградил Слуцкого орденом Гаримальди, ну и вообще его дружбан. Понятно, что, значит, пришли ответы от всех трех организаций. Но это было больше похоже, конечно, на отписку, что типа, ой, спасибо, что вы нам сообщили, мы, конечно, очень серьезно относимся к проблемам сексуальных домогательств. И больше всего мне понравился ответ из канцелярии Почетного легиона. Мы надеемся, что ваше независимое правосудие беспристрастно разберется в этом вопросе. Обязательно, Леонид Слуцкий, российское правосудие, беспристрастное разбирательство. Да. Это же прям ух! В общем, Леонид Слуцкий, мы за вами следим. И вы не думаете, что вы весь такой кавалер ордена?
Дай мне секунду. Я тебе говорю, что расисты все.
Да.
62% воспользуются наших радиослушателей, 2/3 наших радиослушателей заказали бы себе славянский обслуживающий персонал. 62%, если бы им эта услуга была по карману или бесплатно. Спасибо вам большое. Через 5 минут мы продолжим.
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
За как бы разговорами с расизмом выяснилось, что наше творческое задание не очень верно понято. Но есть еще 15 минут, чтобы справиться и выполнить его, как мы задумали. Значит, а задумали мы следующим образом. Владимир Путин сравнил Евгения Пригожина с Соросом. Дескать, Сорос вмешивается в дела иностранных государств. Евгений Пригожин вмешивается, наверное. Ну, в общем, никто ему этого не может запретить, потому что он не имеет никакого отношения к российскому государству. Таков посыл Владимир Путин. Нам сравнение это невероятно понравилось. И поэтому мы решили найти другие аналоги среди российского руководства.
Например, Дмитрий Рогозин, это Илон Маск.
Мы сразу подумали, что да, а с кем еще можно сравнить Дмитрия Рогозина? Только с Илоном Маском. Больше, собственно говоря, и не с кем. Вот. Я подумал, знаешь, что еще? Что Чубайса, конечно, можно сравнить со Стивом Джобсом.
Да.
В принципе, да. Чубайс наш Стив Джобс.
Слушай, а скажи, пожалуйста...
Только жив.
Слава Богу.
Слава Богу.
Конечно. А подожди, еще тогда можно сказать, что, например, у нас есть же какие-нибудь смешные модели девушки, которые вот это... О, Ольга Бузова. Во.
Так.
Это будет какая-нибудь... Ариана Гранде.
Не знаю никого. Нет? Поэтому ко мне бессмысленно обращаться за помощью в этом.
Ты только One Direction знаешь.
Значит, короче говоря, вот эти сравнения можно в стихах, можно в любой другой форме, к обычно просто написать. Это такой-то, это тот-то, потому-то или даже без потому-то. Мы ждем через уже 10 с небольшим минут. Вот, а у нас еще есть Виксельберг. Смотрите, говорят, ходят слухи упорные, что швейцарские банки заблокировали миллиард Помнишь, знаешь,
миллиард?
Я все время...
Секстильон?
Я все время вспоминаю сцену из советского фильма про Шерлока Холмса «Собака Баскервилей», где они только прибыли, не прибыли, а к ним приехал доктор Мортимер в исполнении Стеблова.
Да, да, да.
И рассказывает им, значит, как там было, что там случилось. Я не спрашиваю, а богат ли, собственно, был покойный Баскервиль? Какое состояние? И он так паузу выдержал, говорит, миллион.
Миллион. Фигня ваш миллион.
И Холмс ему отвечает,
да за такой куш.
Вот миллиард.
Миллиард.
Миллиард. Видишь ли, да за такой куш.
Заблокировали. Будет Ким Кардашьян.
Ну, например,
спасибо,
да.
Спасибо, например. Да.
Например. Хотя некоторыми параметрами, мне кажется, все-таки не тянет.
Ну, все, достижимо.
Да. Значит, короче говоря, миллиард заблокировали где-то, говорят, у Вексельберга.
Кое-где у нас.
Но зная, как санкции оборачиваются против наших олигархов, я бы на самом деле напрягся. Не только Воронеж, но и я сам бы булки так напряг. Почему? Потому что обычно им помогают. И обычно как-то это компенсирует все. А за чей счет можно компенсировать, подумал я? Только за наш. За счет пенсионеров, там, я не знаю, за счет рабочего класса, за счет обычных граждан, служащих, налогов, я не знаю, поборов, штрафов, чего угодно. Как компенсировать себе это государство, которое будет, в свою очередь, компенсировать это олигархам, и в том числе, видимо, Вексельбергу, если у него действительно там такая неувязочка произошла с счетами. И я пришел к очень неутешительному выводу. Я сам не люблю всяких сравнений, типа, знаешь, оккупационной власти там, и так далее. Но я подумал, что мы получаемся в заложниках.
Вот. В общем, да, не первый раз причем.
Знаешь, как-то очень неприятно себя ощущать в этой роли. И такое, знаешь, как вот такие переговоры. Эй, швейцарцы, мы будем мучать наше население, если вы...
По одному отстреливаться.
Ну, так, чтобы более-менее было понятно... близко к швейцарскому, так сказать, языку, французскому, какой там еще немецкий, итальянский у них в ходу. Ну, вот, как-то им, эй, швейцарцы, вы даже не думайте. И мне хочется в это, ты знаешь, хочется как-то этому поддакнуть. Потому что мне...
Да-да, они сейчас нас всех это, по миру пустят.
Товарищи!
Все последнее. Вы что? Вы срочно...
Не стреляйте! Не стреляйте!
Не стреляйте от нон-комбатанта.
Да.
Но таким образом... Они вынуждают нас защищать олигархов.
Понимаешь,
Александр?
Именно так я и...
Черт побери!
В чистом виде стокгольмский синдром.
Конечно, да собака ешь его, этого Вексельберга. Но нет, мне теперь хочется, чтобы как-то у него было все в порядке.
Поэтому
потому что я не готова компенсировать миллиард.
Значит, я хочу передать тайную маляву швейцарцам.
Давай.
Ну, потому что, я не знаю, будет ли это...
Ее придется переводить, правда, на 6 языков, ну ладно.
Я боюсь, что, правда, это сочтут государственной изменой по нашим последним-то, значит, распоряжениям ВЦСП с нежелательной деятельностью и всем прочим. Но, тем не менее, дорогие швейцарцы, нельзя ли вот те деньги, которые у Вексельберга, значит, это, в знак компенсации населению, у которого, с которого будут брать компенсацию Вексельбергу, мы еще нить не потеряли, вот... Нельзя ли населению тоже по-тихому как-то эти деньги раздать? Ну, например, маленькие счетики в швейцарском банке.
Банчики
вот
можно.
Всех, кто не попал под санкции, им так раз так, ну, разделить там миллиард. Миллиард, кстати, немного получится.
Ну, да.
Там, по 10 франков, даже поменьше, чем по 10 франков получится. Но все равно пустячок, а приятно. Вот, тем более, что как бы некоторые люди под санкциями, некоторые в руководстве там. Нельзя ли там как-то устроить вот это вот? А мы уж как-нибудь переживем. Вот. Если эта малява дойдет до швейцарцев, хотелось бы, чтобы им перевели как-то более-менее внятно. Вот, собственно, что я хотел сказать. О, наша любимая с тобой рубль. С чего начали, тем и заканчиваем. Кольцевая версточка, Тань.
Да.
Давай развернемся.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Голосование проводили, и 85, что ли, 84% вас сказали, что чемпионат мира это все пропаганда. Пропаганда режима, никакого праздника, никакого спорта. Ну, больше. Больше пропаганды, нежели спорт и праздник. Вам виднее, вам всегда виднее. Вы и славянского водителя будете заказывать. Но что касается того, что это показуха, это правда. Это правда. Может быть, это, ну, показуха, это пропаганда и так далее. Ну, ладно, вы показуха. Доходит до того, что людей отключают ХАЗ. Ладно, перекрывают. У нас, я слышал, здесь в Москве довольно большие трудности у жителей Хамовников будут. Ну, там Лужники находятся. Там, особенно с автотранспортом. То есть, угу, машину на месяц лучше куда-нибудь угнать из Москвы, там, я не знаю, куда-то.
И вообще съехать.
Куда-то. Это, в подземный гараж супермаркета поставить, угу, на все время. Там утащит наш Штарштенг. Ладно. Потому что здесь передвигаться будет сложно. Но это все равно это какие-то более-менее какие-то терпимые трудности. Но то, что произошло в Екатеринбурге, честно говоря, с трудом укладывается в голове. И я очень надеюсь, что, как и с Газелькиным, они по меньшей мере как-то это пересмотрят. Газелькин, правда, только с сайта убрал, а здесь, значит... В Екатеринбурге жители ЖСК «Западный» на месяц останутся без газа, пока в городе проходит чемпионат мира по футболу. Но если вот ты живешь на газу, то ты понимаешь, что это едва ли не больше для тебя значит, чем электричество. Угу. Ну, как сравнимо. Вот представьте, что у вас убрали электричество просто на месяц из-за того, что это... Ну, как бы опасно, представляет опасность. Газ, там у них высокого давления какой-то особый, газ, значит, идет. Вот, и поэтому нельзя. В Екатеринбурге матчи. И поэтому, ребят, посидите-ка без газа. В жилищно-строительном кооперативе сказали так. Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит 14 килограмм на квадратный сантиметр. Поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, мы вынуждены его выполнять, сказал представитель кооператива. Очеретина 11. Очеретина 11, Владимир Михеев сказал. Ну, знаешь, включается бюрократическая машина еще. Бумагу дали. Ну, то показатели совпадают, бумагу дали и все. Слушайте, одумайтесь. Просто нельзя быть так откровенно враждебно настроенным быть к собственному населению. Потому что получается? Это же чемпионат мира. То есть приедут иностранцы. Это я уже второй день говорю. Мы вчера про фан-зоны МГУ говорили, да? И там тоже речь о том, что такой какой-то идолопоклонничество перед Западом, за тумбу испорченную мы сажаем. А тут получается, что мы издеваемся над собственным населением в угоду иностранцев. Но это полбеды. Потому что если есть какой-то риск, ведь почему можно перекрыть газ? Потому что есть какой-то риск, верно?
Ну, своих-то не жалко,
господи. Вот.
Выходит... Что, они и так каждый день что-нибудь у них там то горит, то горит, то у тебя рак.
То есть, получается, что кончится чемпионат мира, и ваши риски вернутся.
И Бог бы с вами, действительно.
Да, что?
Нет, а еще представляешь, кто-нибудь потратил бешеные миллионы, чтобы на Airbnb снять квартиру. А там газа нет.
Она без газа.
А они такие, ну извините, да, это из-за вас, собственно, и отключили.
Приезжайте со своим баллоном.
Да, желудочным.
Баллон привозите и все. Вот. Не, ну, наверное, как-то люди всегда приспосабливаются. Люди будут выходить из положения.
Безусловно, там, конечно.
Я очень надеюсь, что все-таки пересмотрят.
Я только боюсь, как бы вот это вот поиск выхода из положения не привело бы к реальным аварии, каким-нибудь, да, авариям и несчастным случаям.
Да, ну а мы надеемся, что вы выполнили с блеском наше творческое задание. И проверим его буквально через пару минут. У нас было задание «Никто не знал, а я Сорос».
Во вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. «Особое мнение» во вторник после 17 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Программа «Выбор ясен», а точнее Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, бывший министр экономики, всегда с вами. Программа об экономике, о прошлом, будущем и настоящем выходит по вторникам после 22 часов. Евгений Ясин и Ольга Журавлева в программе «Выбор ясен» по вторникам после 10 вечера.
Одну минутку. У меня к вам предложение. Давайте проведем ночь вместе. Нет-нет, поймите меня правильно. Это будет музыкальная ночь. Ночь рок-музыки. Согласны? Ну и договорились. Значит, ждем вас каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. Можете не сомневаться, 4 часа качественного рока мы обеспечим. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Народная политология на Эхе Москвы.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Никто не знал, а я Сорос, или он Сорос. Неважно, мы тут пытаемся разобраться, кто есть кто в российском руководстве и в окружении Владимира Путина, потому что феерически абсолютно Владимир Путин нам рассказал, что Евгений Пригожин из ресторатора внезапно, прям вот по ходу беседы, превратился в Сороса. Буквально за один абзац.
Меценат?
Меценат, да.
Хорошо. Значит, мы просили провести какие-то подобные аналогии вас. Мы сами придумали, что Рогозин – это Илон Маск, а вот Чубайс – это, возможно...
Живой Стив Джобс.
Да, живой Стив Джобс жив.
Да, вот. Ольга Бузова у нас, Ким Кардашьян.
Да. Вот, что придумали вы на эту тему? У нас очень по-разному, надо сказать, поняли задание. Поэтому...
Как обычно.
Да, ну хорошо, разные
Кстати,
формы.
Я заметила, что чем более размыто объяснение того, что мы от них хотим, от наших выполнятелей творческого задания, тем лучше они с ним справляются. Сегодня мы слишком подробно, мне кажется, рассказывали и цитировали.
Просто надо было сказать, знаешь, что это такое.
Что-нибудь, напишите нам что-нибудь. Но у меня вот, например, есть загадка.
Ага. Давай.
Я ракета Томагавк. То там, то здесь гавкаю, но рыжий и таких в России нет.
Ба-бам.
Томагавк. То там, то здесь гавкаю.
То есть зовут
нет,
Тома.
Томагавк. А гавку это там-то здесь. И в Корее, и в Европе. Рыжий.
А, Трамп, в смысле?
Да.
А, интересно. Томагавк. Все понятно, хорошо. Значит, вот Андрей Алексеев своеобразно понял. Я не знаю, что это, ну, почему так написано. Но смешно, с другой стороны. Например, далеко-далеко на траве пасется ко... Берлускони! Нет, Мутко! Классно, абсурдно, но здорово.
А вот хорошо, тогда Ольга нам помогла про Рогозина сформулировать загадку. Нет, он не Сорос, он другой. А может, Сорос, кто же знает. Но точно он не Илон Маск. Его ракета не летает.
Хорошо, да. Татьяна Акимова в прозе прекрасно сформулировала, что никто не знал, а наше правительство – это в сущности ансамбль Бонни М. Никто уже толком не знает его состав, но поют много лет все теми же голосами те же песни.
Ну, в общем,
шикарно.
Да.
Спасибо, Татьяна.
А Ольга придумала для Владимира Путина универсальный ответ, так как интервью-то еще много впереди. А может быть, он Сорос, а может и не Сорос, а может, дядя Вася. Откеда бы мне знать? Я их совсем не знаю, ни одного не знаю. А может быть, и знаю, но лучше промолчать.
Хороший. Сергей Воронов написал маленький четверостише. Сам Путин Трамп, Пригожин тот же Сорос, певица Бьонса та же Лобода. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда?
А вот это вот «Никто не знал, а я Бэтмен», — подумал Игорь Сечин. «Хоть на публике молчу, неугодных замочу. Хоть в сортире, в гараже, в зоне вот один уже».
А, Тали или Вари? Как-то они пары ходят с Сергеем Вороновым, вот интересно, рядом.
А они потому что живут рядом.
Живут в одном месте. В одной стране, в смысле. У нас есть свой Наполеон, он Кремль не сдаст, меняй законы. Славный маршал Новый Ней спасет Пальмиру Эгегей, женат на дочке Бернадот, престол со временем займет. И помни, оппозиционер, чем жизнь окончил Робеспьер.
Атомович нам коротенькие такие в виде не знаю, слоганов или лозунгов. «Никто не знал, а я строитель». Это Виталий Мутко. «Никто не знал, а я мыслитель». Это Рамзан Кадыров. «Никто не знал, а я Герасим». Это Дмитрий Рогозин. «Никто не знал, а я Шумахер». Это Владимир Путин. И «Никто не знал, а про мире за мною». Яков Якубович.
Да, тоже хорошо. Ой, а стыдно, что мы не знали. Он в Тверском.
Кстати, нас Тверском отчитал Евгений Бунимович очень строго. Я вот думаю, представляешь, каково было его ученикам.
Михаил Лившиц пишет. Детишки разбирали... Он к завтрашнему, видимо...
Шендройке,
да. Детишки разбирали маски для карнавала. Я буду Кондолиза Райс, вдруг Машенька сказала. А я, Димон Рогозин, стрял. Хочу Илоном Маском, хоть личико-то... Торчит мое из-подо всякой маски. Виталик много примерял, ему досталась каска, поскольку сразу выдавал акцент под каждой маской. Делили долго, шумно, зло, почти уже подрались, пока всех не поувольнял какой-то крошка Цахис.
Да, это точно Шендеровичу привет. Очень смешно, абсурдно от Владимира. Познер наш? Это американский Познер.
Ну, Познер наш?
Это американский Познер. Наташа Владимир, что у нас?
Конечно, конечно. Владимир Дзыгивский. У каждого Сороса запах особый. Пахнет Пригожин троллем из Добы. Наночастицу понюхаешь, если маска на Чубайсова целится кресло. Все. Мне кажется, можно было продолжить.
Ну, в общем, да. Тосканини предлагает такое короткое двустише. Силуанов не дурак. Он классический Макдак. И это не Макдональдс, а, конечно, Скрудж Макдак.
Да. Сейчас. Вот хороший Александр Михайлов. В море рыбок разгоняет двигатель ракеты «Маска». Ну а кто же их спасает? Наш родимый...
Дерипаска!
Вот, шикарно совершенно. В море. То есть ракеты «Маска» тонут, понимаешь, как все есть инверсия какая. Так, что у нас еще есть? Дай-ка на секунду.
Полминутки у тебя на то, чтобы рассказать.
Ну, сейчас есть один вариант был. Андрей Удалов. Пугачева русская Мадонна. Жириновский русский Жилипен. Виксельберг наш русский Аль Капоне. Ну, а Путин русский Ким Ир Сен. Спасибо большое всем, кто сегодня поучаствовал в нашем творческом задании. Результаты, как всегда, на сайте нашей радиостанции, вероятно, будут. Через пару минут о погоде расскажем. Расскажем обязательно.
Реклама. Сегодня в 13.17 на Эхе в программе «Дневной обход». Все о всех видах зависимостей нам расскажет профессор из Швейцарии Яков Гиллер. Не пропустите программу «Дневной обход». Сегодня в 13.17.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Ольга Журавлева и Яков Широков, ведущие «Дневного разворота» во вторник с 15 до 17 часов. По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором «New Times» Евгенией Альбац, ведущая Ольга Журавлева.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
В эфире вы этого не слышали.
Когда из Сирии приходят трагические новости о смерти там наших военных, возникает спор, столько ли погибло, сколько официально сообщается. О том, как нужно сообщать о потерях и трагедиях, рассуждает историк Леонид Млечин.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». События и комментарии.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Какие-то вружки составляли эту бумагу, которую мне дали, потому что они говорят, что днем сегодня будет плюс 24. Сейчас вот плюс 12 при этом.
Там мат и жесть,
кажется. Да, давление очень низкое. 734 миллиметра ртутного столба. Дождь идет, и сегодня в течение дня тоже будет дождь. Молодец, Сашка, что на самокате прикатил.
Ты знаешь, что вот у, например, производителя разных продуктов, ну, например, мороженого, возникают проблемы, если они изображают лист конопли. Их Роскомнадзор или кто там, их Роспотребнадзор запрещают. Да, потому что нельзя изображение там и так далее. Да. Например, известный случай с мороженым стоп-наркотик, на котором, с маком, на котором был изображен тоже этот лист. Ну вот, я к чему это все говорю? Потому что скоро наши приметы запретят. Потому что изображения тут нет, но вы же, ну, закройте глаза и вообразите, и смотрите, как говорится. 5 июня, Леонтий, он же конопляник.
Так.
Вот что запретят, вычеркнут, вымаруют. Поэтому пока, знаешь, как
пока
в Телеграме, да, подписывайся, пока не запретили. Поскольку именно в этот период, 5 июня, старались сеять коноплю, народ, ты не дурак был. Интересно, что семена для посева нужно было сложить в пасхальное яйцо.
Чего?
Видимо, в крупу. И при посеве по полю следовало разбрасывать скорлупу, приговаривая: коноплю сей и на рябину гляди, коли цвет в круги, то конопли долги. Я не знаю, что значит. Может, глаза?
Ну, долги, может
цвет
быть.
В круги, то конопли долги. Так, у кого долги? Вот самое главное пословица всех времен народов. У кого конопелька, у того и двойная копейка. И это будет запрещено. Вот поверь мне, в следующем году, 5 июня 2019 года, такой приметы уже не будет у нас. Потому что это будет запрещено.
Запомните этот твит.
Примета, запрещенная на территории Российской Федерации. До завтра.
Пока.